принципе, большая, да.
Ну, вот, значит, мне представили. Спасибо вам за внимание. Очень приятно, что вы выступили. Значит, время пошло. Что я сегодня вам хотел бы рассказать? Я хотел бы рассказать о результатах исследований, которые проведены одними и теми же методиками, начиная с 1967 года и кончая где-то 2006 год. Значит, это касается всего анализа содержания. Но есть два плана, которые вы видите. Один план, вот эти пять, это, в общем-то, ну, канва выступления, которое я вам сегодня буду... Канва выступления. Значит, здесь будут идти где-то около 19 слайдов, я вам буду показывать результаты, которые были и которые есть, и в сравнении сразу за весь период, так сказать, точки 2, 3 изомера. Некоторые графики... Например, за 2004, или 2006, или 2007, их нету, но здесь придется верить на слова, так сказать, что и так, и сейчас то же самое, или по-другому. Вот, значит, и вторая сторона дела, о которой я хотел бы сказать, это уровень статистического анализа информации. То есть вот здесь, это, значит, в программе «Документ», здесь есть несколько, так сказать, уровней, которые я хотел бы сказать. У меня это сообщение, это, собственно говоря, либо, скажем, метасообщение – это вообще термин Ефим Яковлевича Таржеса, такого аналитика содержания, у которого очень много работ, касающихся теоретических контент-анализа. И называет метасообщением, например, номер газеты, день телевещания или день, так сказать, радиовещания. Но то же самое метасообщение можно называть, скажем, некоторый тематический срез, как то, например, критические материалы или... Значит, карауловский момент истины. То же самое, некоторые это сообщения, которые можно разобрать, так сказать, действия во времени. Дальше одно сообщение. Но одно сообщение – это вообще очень простая статистическая единица счета. Это материал газеты, это на определенную тему, значит, материала радио, сообщения радио, вещания, определенная программа телевещания в рамках определенной единицы времени и темы. Дальше, значит, вот... Субъект международного права. Это страны мира. Значит, субъект деятельности, герой информации, у него его характеристики, которые есть в анализе содержания, там пол, возраст, знак, значит, качество героя, форма поведения, модели поведения, типы поведения и так далее и тому подобное. Все это, так сказать, входит сюда. Субъект мнения. Очень интересное явление, которое было в категориально, так сказать, вычленено и огружено. Еще, так сказать, это люди, которые, вот эти герои, они высказывают мнение. Ну, вот как у нас, так сказать, это развивается. Я вам, забегая несколько вперед, хочу сказать, ну, как вы думаете, сколько у нас вообще в информационном поле, например, газетного содержания, сколько процентов у нас составляет информация, а сколько составляет мнение? То есть сколько у нас информации без знака? Принцип. Журналистики. Стабильно за многие годы. Не больше 10%. Вот. А и так далее и тому подобное. Например, субъект содержания. Что происходит? У меня, так сказать, есть исследования, которые прислал Герман в свое время в Советский Союз, проводили, так сказать, они вместе с факультетом журналистики, касающиеся всех стран мира, как используют, как там упомянутые люди в политике, скажем, делится по полу, возрасту и так далее, по расам, по расовому признаку, национальному признаку. Очень интересное было, так сказать, исследование, проведено совместно с нами. Могу попутно сделать такую реминисценцию, как они нам преподнесли. Они проводили вместе с нами, с факультетом журналистики в МГУ, они не могли, почему оно попало ко мне, они не могли расшифровать это исследование. Прислали СПСС-файл, СПСС-файл не открывает. Коллеги из Америки прислали, Герман нет, Герман так бы не поступил. Коллеги наши, причем уехавшие из страны, прислали сюда, обратно, вот это вместе с проведенным исследованием. Оно не открывается. Ребята с факультета журналистики меня просят, что-нибудь, мы не можем ничего сделать. Я взял файл, но у меня машина была всегда, так сказать, лучше, чем в институте. Я взял и выгрузил прямо в редактор СПСС-файла. И вижу, что в первой строке СПСС-файла есть некоторый маленький нюанс. Кончается не 80-й колонкой, а 82-й колонкой. А 81-й и 82-й колонки стоит 2 нуля. Вы знаете, что такое 2 нуля? Два нуля обозначает сортир. Всегда. Я взял, сделал копию этого файла, убрал, у меня файл загрузился и стал с процесс работать. Вот так пошутили американцы. Наши друзья из Советского Союза уехали в Соединенные Штаты. Мол, русский дурак, конечно, ничего не поймет. Так вот, значит, это тоже было. И вот вы знаете, очень интересное, например, явление, которое обнаружено. У нас в политике женщины занимают стабильно 10%. В любых вообще газетах, по радио и телевидению женщины представляют 10% вообще от всего количества субъектов содержания. А в Соединенных Штатах Америки 10%. В газете «Правда» в период вообще строительства коммунизма 23%. Значит, в «АИФ» и «Независимой газете» в период перестройки 10%. Значит, в Соединенных Штатах 10%. Во Франции, как вы думаете, сколько составляет? 23. А столько же, сколько в «Правде» 1977 года, 23%. Здорово, правда? А скажите, вот, но три страны, вот в американском исследовании, я заинтересовался очень этим, просмотрел все это сразу же. Три страны: Китай, Финляндия, Канада, и у нас в местной прессе, там, где речь идет о региональной прессе, прессе областной, там федерального, не федерального значения. У нас женщины достигают до 34-36% удельный вес.
Но денег нет.
И в этих странах тоже. То есть в странах с традиционной ориентацией на семейные ценности, на семейные отношения, где-то на общинную ориентацию, женщины занимают в структуре массовой информации 36%. То есть я вам уже вот сейчас говорю о том, как будет строиться вот мое сообщение, например. Я вам сопоставляю сразу реальность и, так сказать, то, что получилось в информационном ряду. Довольно хорошо репрезентативно. Дальше, значит, субъект выражения мнения, оценочка выражения нет, элементы содержания. Элементы содержания — это вообще вот некоторые фразы. Понимаете, вот это тоже очень приятно было проведено у Грушина, так сказать. Например, было у него с 1968 года фиксировать 5 элементов содержания. Значит, это характеристики социальной системы, характеристики системы хозяйства, благосостояния народа, системы демократии, системы идеологии и условия развития для структуры развития личности. Это все было сделано с 1968 года, исследовалось. Значит, у нас на телевидении и на радио вообще на 20-30 материалов сообщений приходился один элемент содержания. На самом деле, то есть речь о том, что у нас была заидеологизирована совершенно, так сказать, структура зомбирована, это неправда. Это неправда, совершенно этого не было. Сейчас, я думаю, подчеркивание элементов содержания, что, например, Россия лучше, это значительно чаще, чем происходило в советское время. Но это нужно проверять, понимаете, вот это можно сделать, например, вот это можно сравнить, взяв из кросса всю информацию и вытащив пословесные эти элементы и посмотрев по знаку, как они располагаются. Так вот, значит, элементы содержания и элементы содержания, направленные на решение каких-то социальных проблем. То есть это целенаправленная информация, которая требует принятия решений немедленно. Вот Караулов, когда передает частному, истинный момент истины, он в принципе, если он говорит о том, что у нас на Перовском водохранилище, значит, на Пестовской плотине существует могильник с моровой язвой, с сибиркой, то, значит, это вообще информация, которая требует немедленного принятия решения и оцепления всей этой, всего этого пространства. Вот насколько быстро эти элементы содержания впитаются в реальность, это можно посмотреть. Значит, у нас было и все уровни сопоставительного анализа у меня следующее. Во-первых, само, собственно говоря, потребление информации. Вот я буду вам говорить преимущественно с этой точки зрения. Как принимается эта информация? Реально, то есть вот сообщение прочитано или не прочитано. Вот возьмем с вами рекламу. Много ли сейчас исследований, в которых бы вместо рейтинга журнала, как Гэллоп в свое время опубликовал, что «Космополитен» читается, 8 человек читает один номер. Да и сейчас идет, что тираж 120 тысяч, а читает миллион с лишним. Вот мы с Бутаем опубликовали, что этого быть не может. Один день Ивана Денисовича в «Новом мире» читало 3 человека номер. Это выдающиеся цифры по распространению информации. А здесь 8. Гэллоп через 2 недели опубликовал, что да, где-то около 3. Я думаю, что и это много. Почему? Потому что если проводить выборку в парикмахерских женских, то там, конечно, 8 человек будет читать «Космополитен». 100%. Но это не отражает реальность, понимаете? То есть вот в рекламе, значит, сообщение, которое... Вы, читали ли вы это сообщение? Да, нет. Хотя бы, так сказать. И что вы выяснили? Купили ли вы товар? Да, нет. Вот этих исследований вообще фактически не существует сейчас. Это не заказывается. Почему? Потому что если бы это заказалось, то, естественно, результат был бы плачевный для тех фирм, которые помещают рекламу в том или ином издании. Это нельзя делать. Такие исследования не проводятся. И, наконец, значит, последнее – это сопоставление полей оценок, в общем-то, которые оценивают определенные элементы содержания. То есть есть вообще-то различные социальные группы. И вот если мы посмотрим их оценку тех или иных элементов содержания, как они присваивают их, процесс присвоения и оценку, то мы увидим вообще степень однородности относительно некоторых социальных явлений. И это тоже будет сделано. Значит, какие исследования вот у нас были проведены, и за 40 лет они повторялись? Значит, первое. Анализ экономической реформы, которая была 64-го года, но, так сказать, это вот анализ содержания инновации, скажем, в газетах, радио и телевидении, как они преподносятся. При этом сразу же было замерено и отношение населения к этому. Парные были исследования. Дальше анализ содержания профессий, оценки, рассмотрение всех профессий, которые существуют, так сказать, у нас в стране и которые освещаются в средствах массовой информации. Газеты, радио, телевидение. 16 тысяч упоминаний профессий за 3 года было сделано. Потом я повторяю это уже на союзном уровне, на отдельных газетах, чтобы посмотреть, как все это, так сказать, происходит, как отражается социальная структура и вообще отражается структура субъекта деятельности. Сейчас вот мы это посмотрим. Третье. Анализ содержания субъектов международного права. То есть какие страны мира упоминаются, и тут же мгновенные отношения населения к этому. Это было проведено в 67-м, а я повторяю в 91-м, потом в Москве в 2004-м. Вот я вам доложу это. Дальше анализ содержания относительно актуальных проблем жизни общества в среднем городе или в стране в целом и отношение населения ко всем этим делам. Да, и отношение к странам мира тоже, так сказать, берется сразу мгновенно, информированность о странах мира. Хотя информированность мерилась, конечно, не совсем верно. Вот было такое исследование совместно советско-американское. Дымшиц взял у меня документ в свое время, знаете такого Мишу Дымшица? Он взял у меня документ, просил, так сказать, я ему отдал, потому что, ну, это очень важное дело. Там было так, карта мира и номера. И вот какая страна это, какая страна это под номером, вот это настоящая информированность. И тогда оказывалось, что многие не знают даже, что такое вообще там Соединенные Штаты или Китай, что это такое вообще, где расположены, как это. А в Соединенных Штатах не знают, что такое вообще Россия. Понимаешь, что такое у вас, какой приемник, Джапан. Какой Джапан? Это же Южная Корея. А что, разве Южная Корея не Джапан? Вот в таком вот духе отвечают. Они тоже в этом отношении интересные люди. Это сравнить нужно. Ну вот, значит, дальше что было взято? Общий анализ содержания, вот там элементы, которые были, я вам сказал. Дальше, значит, было сделано анализ содержания, значит, общий анализ содержания средств массовой устной пропаганды. Там было чрезвычайно одно интересное исследование, где анализировалось поведение на политзанятиях и при политинформациях. Это поразительное совершенно явление, где анализировалось впервые, вот это для телевидения это очень хорошо, формы поведения, типы поведения, что следует у героя из этого поведения, какова модель поведенческая у человека. Убить грешно или не грешно, или можно хлопнуть человека, как муху прямо. Вот по телевидению, когда анализ содержания нужно делать именно на поведенческом уровне. Как поставлен сценарий, как поставлена модель поведенческая у человека, у героя информации и так далее и тому подобное. Дальше был сделан общий анализ содержания городских проблем и анализ содержания мнений, высказываний в городской газете. Нам очень здорово повезло, в Таганроге была единственная общегородская газета большого формата, которая отражала всю городскую реальность. Потом оказалось, что это, в общем-то, не имеет значения. Информационное поле имеет свои законы, так сказать, построения везде и всюду. Так вот, значит, и наблюдения были. Наблюдения за приемом депутата, наблюдения за приемом у чиновников местных, наблюдение за собранием, около 5 наблюдений за них было по разному. Были взяты все каналы информации между органами власти и населением. То есть была взята вся информация, касающаяся возможного участия разных аттрактантов взаимодействия в решении социальных проблем. Как то власть, население и все информационные каналы между ними. Все пути прохождения этой информации были взяты. Значит, ну, исследование полностью мной было восстановлено лет через 20 после того, как его, так сказать, угробили, и полностью введено в машину, то есть можно это делать. После этого я начал повторять все на всесоюзном и всероссийском уровне. Отдельные элементы, которые работали очень хорошо. Вот с этого давайте и начнем. Посмотрим, что у нас здесь получается.
Там, да, вот красненький вот сейчас нажали.
Это красненький?
Да,
Ну ладно, сейчас сюда войну, сейчас попаду. Вышка, вот она, 31-25, вот она. Пройдемся по вот тому, что, так сказать, у нас есть. Начать пока слабо. Первое, что я вам хочу показать. Как ни странно, первое, что было обнаружено, чрезвычайно важно для процесса приема массовой информации, обнаружил я это в 1977 году только. Значит, я вам сейчас покажу и тот результат, который был в 1968 году. Значит, когда начали исследовать, там было проведено именно вот точное изучение потребления информации, прямого потребления информации, это не раз. Читали ли вы вчера газету? Да, какую? Такую-то. Тут же интервьюер вставал в лист, и какие материалы вы просмотрели, какие прочитали, а какие опустили, отбросили, не стали читать. Значит, пропустили. Значит, что у нас получается? У нас получилось следующее, потом я пришел, что среднее число сообщений в аудитории газет за 40 лет, которое человек взял, вот человек берет в руки газету и разворачивает, среднее число сообщений константа на протяжении 40 лет. И сейчас оно то же самое. Среднее число сообщений составляет 23 примерно, ну, плюс-минус, выборки разные, 23 сообщения на человека, который развернул газету. О чем это говорит? Это говорит о том, что время, общественно необходимое для ознакомления, для ориентации человека через такое средство массовой информации, как пресса, газеты, оно константно на протяжении определенного исторического периода. 23 сообщения. Распределение относительно этого 23 сообщений, если среднее 23, нормальное. Я понимаю, вы понимаете, о чем я говорю? Мне не нужно объяснять, что такое нормальное распределение. То есть это Гауссова кривая. Совершенно очевидно. Значит, тогда я могу распределить людей, читающих мало, читающих много и читающих в среднем. Правильно? Значит, оказалось, что вот уровень, допустим, скажу только вот следующее. Вот посмотрите, что у нас происходит. 68 год, Петроградская правда. Значит, у нас здесь 2434 сообщения. Здесь 1930. Но в целом всего у нас акт поведения. Значит, акт поведения у нас здесь было 4000, здесь было где-то около 35. То есть сообщение, например, у нас берется 40 в газете. Человек прочитала, малая группа, 25. Следующая группа, в другой номер, 40, прочитала 25 читающих. В следующий только 4, берем 4 вот номера, допустим. В «Правде» 77-го мы взяли 10 так номеров. Значит, в «АИФ» и в «Правде» в 91-м году я взял уже 20 номеров. 10 «Правды», 10 «АИФ». Потом я взял так «Тамбовскую жизнь». Потом у меня дипломник взял и посмотрел уже «Коммерсант. Деньги» и «Секрет фирмы». Я сейчас вам покажу графики по всем этим параметрам. Значит, я разбиваю на три, во всех группах номер человек. Если перемножим 40 на 25, сколько у нас получится? 1000. Правильно? 1000 актов поведения. Прочитал, просмотрел, отбросил. Можно заменить «прочитал» все или среднее число. Оказалось, что распределение относительно «прочитал», «просмотрел», «отбросил» однородно во всех группах по номеру. Одинаково. Значит, мы четыре группы объединяем метод параллельных тестов и делаем одну, так сказать, один массив. Смотрите, что у нас получается в 68 году. 20% не читали, 65, ну, среднее число от 23, 20 ниже среднего, 65 в среднем, 15 выше среднего. Знаете, вот эти 20 потребили 10% сообщений. Вот эти 65 потребили 69. Вот эти 15 потребили 22. Теперь, вот 70, здесь среднее число сообщений в газете 40 штук. Так, из 40 читается в среднем 23. Здесь, смотрите, вправо 77. Здесь среднее число, помещаемое в газете, 80. Так? Рынок насыщен, 80 сообщений дали. Вот здесь АИФ и правда вместе объединенные. Это сердце аудитории. И АИФ, и правда читали сразу. Это сердце аудитории. Так вот, значит, здесь уже помещается 200 сообщений. Понимаете? Но читается в среднем все равно 23. Дальше. Здесь вот в Тамбовской жизни, по-моему, да, 91-й, но он здесь в Тамбовской жизни. Здесь уже сообщение 25 читается в среднем. То же самое, 23, наиболее полное. Теперь смотрим, что здесь получается. Вот здесь у нас группы 20, 65, 15. Справа 12, 70, 18. Правда, 20, 60, 20. Советский Союз. 24, 54, 22. Тамбовская жизнь. Это 2004 год. Сейчас я вам покажу, что произошло с секрет фирмы. И коммерсант деньги и секрет фирмы, но сравнивая с Таганрогской правдой. Но здесь посмотрим на потребление информации. Посмотрите, что делается в Таганрогской правде. 20 прочитало 10, 65 прочитало 68, 15 прочитало 22. Вот здесь это перепроизводство сообщений. Вот эти 12 читают уже 23. 70 читает 58, а 18 читает 49. Массовый. А вот здесь бои в перепроизводстве. Да. Не зашло.
Ну, это технические.
А теперь смотрите, что у нас делается вот здесь. Вот когда 200 перепроизводство сообщений. Смотрите, что у нас делается. У нас получается, что 20 читает вообще 2, 60 читает 39 и 20 читает 60. То есть коммуникация массовая становится элитной. Перед вами совершеннейший фокус перепроизводства сообщений на рынке. Правильно? 200 не может проглотить социальная система. Она ведет отбор и совершенно спокойно отбирает. А вот Тамбовская жизнь. Опять 24, 54, 22, 16, 57, 28. Примерно то же, что в 68 году. Теперь посмотрим на вот такие графики. Вот это у нас Таганрогская правда в 68 году наверху. А вот это вот секрет фирмы в 2006 году и коммерсант деньги. Смотрите, что у нас идет. Красная линия. Это у нас идет сообщение прочитанное. 0,20%. Вот здесь сколько у нас? 10. Здесь 6. Это сообщение не прочитанное. 31, 10, 17 и 68, 60 просмотрено, по-моему. Смотрите, одинаковые совершенно структуры. Вот 41% аудитории читает столько, не читает столько-то, просматривает столько-то. То есть поведение людей, абсолютно разные каналы коммуникации. Ну, что такое аудитория коммерсанта деньги? 120 тысяч тираж. Правильно? Значит, что такое аудитория Таганрогской правды? 50 тысяч тираж. Что такое аудитория АИФ? 30 миллионов вместе с правдой в 91 году. Но время среднее остается одно и то же, и структура остается потребления одна и та же. Отсюда вытекает вообще совершенно замечательная вещь для анализа информации. Совершенно изумительная. Значит, мы можем с вами посмотреть в акте поведения. Читал, посмотрел, не читал, или читал, не читал, проще, как дихотомически. Мы можем посмотреть и характеристики, и содержание, и людей, и посмотреть, что именно, какие факторы влияют на потребление того или другого элемента содержания. То есть это вот прямое изучение непосредственно процесса коммуникации. Оно было, так сказать, сделано. Совершенно спокойно. Дальше, значит, посмотрим, что у нас получается с этой точки зрения. Вот разберем информацию. Внутренние и внешние. Что изменилось за все эти годы по... Что у нас там? Да, до 2004 года. Смотрите, какое у нас было соотношение международной и внутренней информации и мнений. Вот у нас тогда «Комсомольская правда» 68 год, международный 31%, внутренняя информация, в основном городская, 69%. Вот информация 21%, а мнение 79%. Значит, теперь смотрим дальше. «Правда» у нас была в 77-м 52%, международная 48% внутренняя. 12% информация, 88% мнения. Естественно. Дальше. АИ в 91-й год и «Правда» совершенно одинаковые структуры. Сейчас я вам покажу структуру отражения социальной реальности в этих двух газетах. И вы увидите, что что бы они там ни говорили друг про друга в это время, не поливали как бы друг друга грязью, они были совершенно одинаковые.
Вот это очень любопытный момент. Смотрите, 32 здесь, 68 здесь. Международное и внутреннее. А что такое? Ладно, значит, 30, теперь 9% идет. Значит, 9% у нас идет информация, аргументы и факты, и правда, а 91% мнение. Независимая газета в и «Тамбовская жизнь». Независимая газета дает 15% международной, 85% 2004 год внутренняя. 8% информация независимая, 92% мнений. «Тамбовская жизнь» дает 15%, 85% и 23% она дает информации, 77%. Вообще, должен вам сказать, чем региональная пресса, региональная, она ближе к отражению социальной реальности. Ну, сейчас мы это центральная пресса нет. Теперь посмотрим с вами, что происходит в чтении. Вот первая колонка – это сообщение прочитано. Вторая колонка – сообщение опущено, отброшено. Теперь внизу, как вот можно поместить? Ну, в среднем у нас читается 58, не читается 42. Читается 31, правда, не читается 69. 20 читается, в 80 случаях не читается. При актах поведения, что значит вот акты поведения, 10 номеров, вот, скажем, 1000 материалов, на перемноженное на людей, дает где-то 45 тысяч человек сообщений. Вот это то поле, которое читает, не читает, прочитал, не прочитал. В результате получается 20 прочитал, 80 не прочитал. Вот вам перепроизводство. Дальше, значит, здесь у нас 67, 33. 67 читал, 33 не читал. Как оценить отклонение в процентах вот 74 значимо от 54? Это у меня есть машинная программа, которая это делает. Обычно вы знаете, что это делается оценкой такой: ошибка, номограмма, доверительный интервал 95% и так далее и тому подобное. У меня делает эта машина, иначе я бы замучился делать выводы из всех вообще миллионов цифр и так далее для того, чтобы оценить. Машина делает это, и она производит как бы формализацию серии логических выводов. На самом деле, ну, это очень громко называется в социологии гипотеза проверки, но на самом деле это никакая гипотеза, а просто вот можем ли мы сделать вывод или нет. Можем. Вот 3 плюса или 3 минуса это 196-95% доверительного интервала, что 74% на плюс по международной, они значимые отклонения от среднего против 58. То есть что население, к чему население стремится читать? Чтению международной информации в 68 году и чтению информации, а не мнений. В 77 году в Праге они читают также, стремятся к чтению международной информации, но во внутренней информации они стремятся к чтению мнений, а не к информации с правдой. Естественно, потому что газета дает установку. Я думаю, что то же самое покажет сейчас и ведомости. Или еще что-нибудь, какой-нибудь орган, так сказать, это «Единая Россия». То есть это говорит о том, что люди в данном случае высовываются из окна утром и смотрят, как, куда люди вообще вертятся и как, куда будет ветер. Дальше смотрим, что о них и правда. Люди международную не читают, читают больше внутреннюю информацию, 91 год, совершенно очевидно. И читают больше, в общем-то, опять же, мнение информации. Их интересует, куда повернется, что бы то ни было, какова политическая ситуация. А вот здесь опять все меняется, там есть мы можем таким образом, в принципе, посмотреть на то, что происходит. Теперь хочу вам сказать следующее. Ну хорошо, вот у нас структура текста в анализе содержания. Допустим, зарубежные страны. Берем вот капиталистические страны, это я вам показываю, в принципе, так сказать, вообще структура довольно устойчивая. Я выбираю вам пример 1977 года. Вот здесь текст, анализ содержания. 26% знак положительный о ведущих как странах, да? Значит, 62% отрицательный, 7% сбалансированный, то есть присутствуют элементы как отрицательного поведения в политике этой страны, так и положительного. И, наконец, 6% вообще нейтральная информация, что вообще характерно. Мы всегда только комментарии даем. Ну, если взять, например, АИФ по словам, то в текстах информации, по словам, 6% всего текста информации, а остальное 94% это тексты мнения. То есть ангажированность, конечно, колоссальна. Вот в американской журналистике есть правило, колонка редактора. И там никто не имеет права сказать, хорошо или плохо. Что значит информация? Вот, например, «Спартак» выиграл со счетом 3-0. Все. А скажем, если я говорю, «Спартак» выиграл со счетом 3-0, отличный гол забил там такой-то. Все, я дал оценку. Это уже мнение мое, понимаете? И вот в чем дело. Так вот, у нас 94% в аргументах и фактах – это мнение, это ангажированное поле информации, которая орошает, ну, соответствующим образом, людей. Ну, что мы можем сказать, а какова реакция людей, в конечном счете, на этот текст? Правильно? Смотрим. И вот что у нас получается, вот что принято. Там 26, ну, принципиально структура принятого не отличается от структуры того, что дается. Правильно? Ну, каков просто? Все проглатывает рынок. Есть некоторая вещь, знаете, вот здесь на актах поведения, здесь сколько? 2291 акт приема информации, вот это я как сразу. У них 21 против 26 положительных, а здесь 66 против 62. Вот эти отклонения в поведении значимы. Людей больше интересует негативная информация. И больше интересует нейтральная информация о капстрах. В смысле, сбалансированная, плюс и минус. И те, и другие точки зрения. Ну, прекрасно совершенно. А теперь скажите мне, пожалуйста, это вот принято. А что в головах у людей остается? Вот вам мнение, например, по Советскому Союзу, которое мы замерили сразу. И в газетах, это за три года, в газетах, радио, телевидении, за три года все упоминания ведущих стран Запада. Вот как они относятся. Они положительно относятся к политике к Советскому Союзу. Отрицательно 17%. 66% положительно. Ну, с потраченным своим населением. Плюс-минус 7%. И 10% нейтральная информация. А что думают люди? Вот это общественное мнение, где-то около 1846 суждений. Смотрите, они считают, что положительно, вот, они относятся к Советскому Союзу, 28 только считают, что положительно. 30 считают, что отрицательно. Сбалансировано 40. И 2 здесь нейтрально. То есть мнение в информационном ряду и мнение у населения, они, мягко говоря, не совпадают. И это перед вами в советское время, когда информация о зарубежных странах фактически поступала только через информационный ряд. Больше неоткуда было взяться. Нельзя было, в общем, сопоставить из реальности. Но вот по этой таблице, если мы посмотрим очень любопытно, так сказать, отношение населения и освещение информации в капстранах к отношению капстран к Советскому Союзу, к развивающимся странам, и вопросы войны и мира. Знаете, получается очень интересный стереотип. В средств СМИ в 1991 год, я потом немножко, так сказать, скажу вам, что произошло, и потом позже, так сказать, в 2000-х годах сразу выправилось. Значит, произошло следующее. Значит, вот в 70-х, 60-х, 70-х годах, в начале 80-х, делалась следующая формула в средствах массовой информации, образ, что капстраны проводят агрессивную политику в вопросах войны и мира, эксплуатируя нещадно богатство развивающих стран, и их сдерживает только мощный Советский Союз, к которому они относятся с уважением. Население в этот момент думало следующее, что их агрессивная политика в отношении развивающих стран не так уж агрессивна. Раз. Второе, что плевать они на нас хотели, и что хотят, то и делают. Все, буквально. Вот вам два совершенно расходящихся стереотипа заверенных. Теперь возьмем с вами следующее, вот по этому тексту. Значит, что у нас в 2000 году, и в 1991 году, освещение информации в капстранах было вообще-то все, так сказать, плохо, а у нас хорошо. А вдруг в 91 году все резко поменялось. Не то, что в капстранах стало совсем хорошо, а у нас стало очень плохо. Понимаете? Но уже в 2004 году такая оглашенная политика вообще испугала даже СМИ, и они снова начали возвращаться к тому, что, в общем-то, у нас не так уж плохо, а там довольно хреново. Вот это вот тоже совершенно здесь спокойно. Теперь я вам хочу показать еще очень любопытный материал, который вы знаете, это получить. Понимаете, вот мы замерили только одно. Как вопросы задаются, и как вообще вот анализ содержания можно, так сказать, вести, и что из этого получается. Грушин применил совершенно четко галуповскую методику. Она в Соединенных Штатах Америки не работает. Вопрос следующий. То есть она не работает в Соединенных Штатах Америки так, как она работает у нас в России и в Советском Союзе. Вопрос звучит так. Выберите 5 стран мира, которые вы хотели бы поехать сейчас, отвлекаясь от вообще всех ваших, так сказать, финансовых, прочих и так далее возможностей. 5 стран на выбор. А страны А, Б, С, Д, Е. Если у вас меньше 5, ну, назовите меньше 5. Люди назвали эти страны. Вот в Таганроге в 68 году. В 91-м я провел то же самое, провел потом в Москве в 2004 году. И флуктуации, я вам сейчас расскажу, какие получились. Значит, что у нас получилось? У меня получилось следующее, что, например, Чехословакия была в 68 году на первом месте, 68%. Да, значит, Соединенные Штаты были где-то на третьем, четвертом и так далее. А вот в 91-м году Чехословакия уехала аж на 22-е место. В Америке это не работает. Почему? Они могут поехать в другую страну, где открыта граница. А у нас это некая культурная ориентация. Тогда я сделал следующее. Значит, там было 40 стран мира. Я выбросил все, которые изменили свой ранг слишком сильно, на два порядка, на два пункта. И вот, например, Япония. Была на восьмом, переехала на третий. Все, я его выбрасываю. Штаты были на третьем, переехали, скажем, на, так сказать, седьмой или еще какой-то. Я выбрасываю. Так вот, если я отброшу страны, которые изменили ранг, у них оперативное к ним отношение идет и есть устойчивое, то оказалось, что у меня 15 стран остались на своих местах. Это Франция, Германия, Италия, Англия, Индия, Югославия была, ну, потом, так сказать, уже распалась Китай, Греция.
Испания,
Бразилия, Австрия, Мексика, Турция, ЮАР и Иран. Значит, блестящий совершенно результат. Посмотрите, я вам сейчас скажу, что значит в управлении вот такие решения. Я получил эту информацию в 91 году. В 92 году я ее пытался доложить, так сказать, ну, ведущим социологам. Они заявили о том, что это вообще никому не нужно, пошел куда подальше. На самом деле, вот это говорит о том, что политика в отношении этих стран будет всегда поддержана огромным большинством населения. Если за 25 лет не изменилось порядок, и в 2004-м он не изменился, ну, прибавляется оперативный ряд, допустим, люди начали ездить в Египет, да, или еще куда-то, начинает немножко страна подкидывать, ее начинает подкидывать. Но это такой маленький, так сказать, результат, который чуть-чуть нарушает общую картину. Это, так сказать, периферийный результат. Основной вот. Дальше. Смотрите, что сделал с Чехословакией. Уехал. Еще другие 15 стран, которые полностью изменились. Как же они изменились? У нас упал интерес через Болгарию, Польшу, Венгрию, Кубе, так, Египту, Румынии, А возрос Голландия, Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия и Швеция. То есть все демократы ушли, а нейтралы снова возникли. Вот скажите мне, какую рекомендацию можно дать средствам массовой информации вот в этом плане? Ну, они могут убить сразу трех зайцев. Одним выстрелом. Они могут не упускать информацию этого ряда, показывая жизнь этих стран, ну, она всегда будет интересна. Они могут не упускать ту информацию этих стран, которые были раньше, интерес был высок, поддерживать ее. Почему? Мне, например, интересно, что стало с заводом Татра или еще что-то, просто интересно, но этого нету. И они могут при этом еще и третьего зайца укокошить, вот удовлетворяя интерес здесь, потребности в этих странах. Ничего подобного они не делают. Я вам перед этим показывал таблицу, сколько там упало международной информации, в 3-4 раза в средствах массовой информации освещения. Если мы возьмем уже структуру внутренней этой информации по сферам жизни, например, то там она вообще рудиментарной стала, она стала стандартизированной. У нас ничего, посмотрите, что делает сейчас вот эта штурмовщина, которая идет в отношении отдельных, так сказать, тем. Раньше это сплошь и рядом в советское время было, но так оно и осталось. Например, сейчас мы ничего по радио, кроме чемпионата мира по футболу, о спорте и слышать не слышать. Там с слушником идет только чемпионат мира, больше ничего.
Не, буранские бабушки,
ну, да нет. Да, ну, буранские бабушки, но прокукарекал петух, а дальше хоть не расцветай, про этих бабушек через неделю забудут, они карают вечность вообще. Церковь вот построят у них там, может быть, тогда вспомнят, а так нет. Ну, сейчас можно позвонить еще, кстати, да. Смотрите, что интересно получается, что внутренние структуры-то разные, а могут ли СНК выскочить из этой вот объективной структуры? Нет, посмотрите, что она сделает. США в 67 году, 52 тысячи упоминаний во всех средствах массовой информации, 14%. В 91 году, 14,8%. В 2000 году, 16,6% во время избирательной кампании. Я посмотрел информацию ФОМа в 2004, то же самое. Если отбросить, ФОМ начинает на Украину, пойдет туда, не будем считать, сопоставительный анализ проведем. То же самое. Теперь посмотрите, что на втором месте у нас. На втором месте у нас Германия, ФРГ, ГДР, дальше Англия. 4-4, 7-9, 8-4, 4-4, 5-4, 4-1. Смотрите, как Англия идет. 4-4, 4-4, 4-1. Как в копейку, как вообще просто, как в яблочко пулей. Это же совершенно разные каналы, разные системы, и в то же время получается устойчивость. Так, скажите мне, сколько Путин занимает в предвыборной кампании 2000 года как президента 2004? Сколько он занимает процентов? Вот возьмем всех граждан России, да? И по фамилиям упомянутых, сколько там 5000 у меня получилось упоминать в период месячной президентской кампании? Сколько получил Владимир Владимирович? Вы вообще, мы с вами будем просто... Нет, сельская голубушка, мы с вами в обществе живем, простите меня, мы не в доисторической системе живем вообще. И так далее, 70.
Ну,
знаете, сколько?
Ну, 30.
Ровно столько же. 14-15%. Сколько получает Зюганов Жириновский?
4,4.
По 5,4. Ну, правильно совершенно. 5,4. Что это говорит? Понимаете, что анализ содержания позволяет вычленить, что в системе информационного производства существует совершенно высочайший уровень стандартизации. А какой вообще демократии в данном случае может идти речь, если конкурирующие две фигуры получают по 4,4 и там 5,4, когда доминирующие получают 15? В принципе. Вот это очень интересная вещь. Это говорит о том, что и субъект международного права, и субъект деятельности внутренней, субъект политики, они освещаются совершенно одинаково, что система производства информационного имеет совершенно железные законы. И политик, или страна мира, на которую шизофренически зациклена наша информация, американцы так нас не освещают. Вот, они для них Россия это где-то там на 10-м заборках 6-й полосы газеты. Понимаете? Но если это так, то это значит, что система имеет вот такой вот железный совершенно стереотип производства сообщений такой же, как производство, скажем, блинов, сковородок и
утюг. Александр Васильевич, а как у нас в Великобритании? Потому что штатам-то понятно, что...
Это 4-4.
Нет, нет, они нас как освещают? Мне кажется, что больше, чем штаты.
Больше, чем они освещают. Я не знаю, английские газеты я не фигурирую. Вот, кстати, я в штурмовщине могу сказать вам следующее, что англичан стабильно совершенно. Вот я когда на факультете еще учился, еще даже тогда я обратил на это внимание. У них совершенно железно. На одной полосе в любое время, то есть абсолютно одно и то же время, один и тот же объем информации по этой теме. То есть читатель раскрывает, он уже ищет. Вот как интернет. Они, вот интернет работает сейчас, вы в принципе в него выходите на определенную, так сказать, тему, на определенную информацию. Вы ее получаете. Так, теперь, значит,
это, да.
Дальше. Значит, поехали. О, теперь мы с вами посмотрим дальше. А что такое субъект-содержатель? Вот у нас было проведено по профессии. Значит, по профессии было проведено следующее. Да. Есть. Знаете, вот эта первая таблица, вот здесь домохозяйки, военнослужащие, служащие, сферы обслуживания, служащие аппарата, чиновники, предприятия, учреждения, не творческая интеллигенция, врачи, учителя, преподаватели, так сказать, творческие работники, инженеры, технические работники, рабочие и работники сельского хозяйства. Вот налево у вас это то, что существует в реальности, в среде, так сказать, людей старше 18 лет по переписи населения. А вот это то, что у нас отражается в текстах СНК. Это у нас какой год? Это у нас 1968 год. Смотрим дальше. В 1977 году, смотрите, какая картина, вот у нас в реальности, да? А вот у нас в тексте газеты «Правда», причем в принятом тексте. Ну, есть некоторые перекосы, но, во всяком случае, вы видите, что кое-что, так сказать, отражается достаточно элегантно. Теперь смотрим, что у нас дальше в «Правде 77» по мнениям. Вот она, структура реальности. А кто выражает у нас мнение этого?
Белоленточники.
У нас две ленты. Значит, у нас получается служащий аппарат предприятия учреждений 21 и интеллигенция. В сумме они дают сколько у нас? Они дают в сумме 81% всего поля мнений, которое выражает центральный орган партии. Рабочими здесь вообще не пахнет и так далее в нашем социалистическом обществе. Дальше смотрим отражение социальных групп уже в 91 году. У АИФ и Правды, в сумме у АИФ и Правды, за примерно месяц. Вот, в реальности у вас, а вот что здесь. Здесь уже у нас получается не худо-бедно, а 60 плюс 26, 65, 91%. Только эти группы. Теперь, в это же время АИФ поливает грязью правду, а правда поливает грязью АИФ. Правильно? Смотрите, вот это у вас в АИФ, а это в правде. Чем они отличаются? Вот я вам написал так, хоть подеретесь, не поверю. На самом деле сбалансировано все. Абсолютно одинаково. Значит, совершенно. Здесь у нас получается, что в АИФ у нас 71 плюс 17, 88, а в правде 77 плюс 10, 87% выражают две группы. Посмотрим, что дальше. Независимая газета в период, так сказать, компании «Герои». Это герои только. Не те, кто выражал мнение, а отражение. Знаете, вот это вот в реальности. А вот эта независимая газета дает в 2004 году, в 2000 году, она дает героев. У нее 63 служащие чиновники и НБ 27% героев. То есть у нее получается 63 плюс 27. 91% две группы. Скажите мне, пожалуйста. Вот. Теперь смотрим дальше выражение мнений в АИФ и в НГ в 2000 году.
Где-то 2000.
А, в 2000 году, вот во время президентской кампании. Видите, что делается? Вот у моих, вот вам правда. Ну, объясните мне, пожалуйста, будут ли вот эти группы, включая систему ценностей, принимать изменения вот этой эффективности? Совершенно. То есть идет вообще, я бы сказал, что это идет накачка ядерного реактора просто. И что в результате этого получится, не знаю, если это читается. Вот смотрите, что делается. АИФ имел тираж 30 миллионов на перестройку. 30 миллионов вообще читателей было у АИФа в 91-м году. Значит, они тогда говорили о том, что правда теряет ужасную, так сказать, читателя. Естественно, она упала с 10 миллионов до где-то там 1,5 миллиона резко очень. Но АИФ совершил более головокружительный прыжок. Он упал с 30 до 2-3. Понимаете? Почему? Именно поэтому. И, наконец, последнее. Посмотрите, вот что делается. 2004 год, вот это Станковская жизнь, а это ведомости. Ведомости даже лучше отражают. Вообще, посмотрите, ведомости отражают мнение коммерсантов на 6%. Центральная пресса, вообще газета чиновников, бюрократическая газета, самая настоящая, она лучше отражает реальность. У нее корреспонденты приподняты в структуре, и они смотрят. А вот это передача Станковской жизни. Она еще лучше. Но сфера производства, сфера воспроизводства вообще материального жизни, она не отражается. Так. Ну, что, дальше ехать?
Я давайте.
Не утомил вас?
Не, интересно все
так,
очень.
Так, интересно. Тогда, значит, давайте дальше начнем. Почему же это происходит? Почему вообще вот это происходит? Вы знаете, вот в проекте «Общественное мнение» был сделан один чрезвычайно очень интересный эксперимент, который я оценю, это никогда не будет. Во-первых, никогда нам не дадут просто провести снова анализ содержания решений местных органов власти. Мы это провели, я могу показать, так сказать, как это, да и покажу сейчас, как это все варьируется. Вот. Но была взята вот эта вот одна газета, она была лучшей газетой вообще местной газетой Советского Союза. У нее было 10 тысяч писем. В АИФ приходило 3 миллиона писем в год, и когда я у них статью писал в 91 году, вот такая комната примерно там, я вошел, проходили, и там были мешки. Я говорю, что это такое, письма. У вас такая группа, как она шикарная? Так, дергаю пару писем, когда надо, и все это делали. Вот в «Таганрогской правде» 10 тысяч писем в год, каждое письмо было картотеки. Все графоманы были на слово. Если, например, праздник какой, Роман пишет «Ура! Патриотическое стихотворение», и вот уже прямо достают, и достают, он 2 месяца или полгода назад написал, и он дорогая яичка Христова идет прямо почти по вещам. То есть идеальная была обстановка. 750 штатных авторов за 3 месяца. Почему? Редакция маленькая. 12 человек. Они не могут обслужить. 40 материалов нужно давать в каждый номер. Это железно совершенно. Значит, нужно обеспечить. Как? Значит, есть люди, которые пишут профессионально, но они не могут лопнуть. Например, сейчас в «Известии» нужно писать 7 статей в неделю. Да я с ума сойду. Я пить начну каждый день вообще. Потому что писать, иначе не сделаешь это. Это эксплуатация труда, это экономия на переменном капитале, на рабочей силе и так далее и тому подобное. Значит, что происходит здесь? Они выкручиваются. У них в штате редакции 12 человек. Значит, они берут внештатных авторов, ну, естественно, партактив и так далее и тому подобное, на заводах, те, кто умеет писать, на ветеранашке, и они дают большее число материалов там, в течение определенного периода. Дальше идут рядовые там, но их уже редактируют, на них тоже нужно затраты времени. И, наконец, последняя авральная ситуация, вы спускаетесь в подвал, в отдел писем, и достаете то, что вам нужно, чтобы затронуть определенное число. Вот они действуют то же самое так. Понимаете? Значит, но мы изучили всех этих людей. Мы посмотрели, как они печатаются, откуда они, с какой частотой, было ли искажение материала, все прочее, прочее, прочее. И, значит, вот я вам расскажу один очень любопытный, так сказать, момент, который был у меня тогда, когда я еще обрабатывал эту информацию. Значит, мы изучили всех представителей органов власти. полностью генеральная совокупность, мы взяли от России. Я выяснил следующее, что значит, у населения люди, которые близки к политактивисты, которые поднимаются в структуре власти наверх в лифте через органы пропаганды или политическую жизнь, они ставят оценки органам власти по всем параметрам более высокие, чем сами органы власти. Чем сами чиновники ставят себе и, так сказать, населению. И я подумал, что значит, они включены максимально. Вот, значит, у них активность высокая, они ставят высокие оценки, все понятно. Я подумал, то же самое должно быть у них. Я обнаружил вдруг следующее явление. Те, кто печатался один раз, недовольны своим вообще, своей публикацией, публикация привела к искажению мысли. Говорят о том, что печататься больше не будут, ставят прессе высокие оценки. Все, если там не за компетентность, а все это высокие оценки. Те, кто печатается часто, будет еще печататься, он ставит двойки и единицы. Я подумал, что мне программисты перепутали, перевернули оценки. То есть там идет оценка по пятибалльной системе, 5, 4, 3, 2, 1. Кол, плохая там работа и оценка. А пятерка это всегда, кстати, так сказать, делали. Ну вот, я подумал, что перепутали. Полез прямо в архив, документы, начал смотреть все абсолютно точно. Тогда я решил, должно же где-то быть то должна же быть где-то скрыта причина. Перерыл, перелопатил все массивы, оба, ничего нет. Тогда я залез в текст этих людей. И знаете, что я обнаружил? Вот это уровень контента анализа, кстати. Вот сообщение в целом. Я вам показывал. Страна мира. Субъект информационный. А там был субъект информационный, были его качества. Это грушинская методика. 37 качеств. Субъекты положительные, 37 отрицательные. Ну как, противоположные, зеркально. Значит, любовь к знаниям, невежество. Грубость, хамство, вежливость. Уважение к семье, к женщине, неуважение к семье, к женщине и так далее и тому подобное. Развратность, там все прочее. Вот эти качества, они, так сказать, у героя фиксировались у меня. 10 тысяч героев за 3 месяца. Вот у этих авторов я посмотрел, каких же героев они делают. И оказалось, что те, кто будет печатать сейчас, ставят вообще прессе там, и средствам массовой информации двойки, они дают героя с качествами политической неграмотности, зрелость, хамство, грубость, так сказать, нелюбовь к знаниям, невежество и прочее.
То есть общая депрессия такая, да?
А те, кто вообще не будут больше не печатаются, а ставят высокие оценки, ставят уважение к женщине, инновация, семья, чувство нового, новаторства и так далее. Что же получается? Получается, что те, кто печатался рано, мало, так сказать, был обижен своего рода в печати, у них сохраняется общинная структура, пресс-онколога. Вот что, они ставят пятерку, понимаете? А те, кто печатался часто, считают, все прогнило, все сгнило и так далее, но печататься было бы нормально. Все абсолютно спокойно вылезло. И это вылезло на чем? На предмете, на тексте. То есть продукт труда, его характер, качество этого продукта, его потребительная стоимость, здесь данные социальные качества, они перешли в текст. Но когда я начал смотреть, что там происходит, посмотрите, что происходит здесь у нас с интересными деталями. Вот это перед вами налево структура внештатных авторов социальных, а вот это структура мнений в газете за 3 месяца. Один в один. То есть структура тех, кто пишет, отражает полностью структуру мнение, структура мнения отражает структуру тех, кто пишет. Теперь смотрим дальше. Вот посмотрите, что здесь происходит. Значит, различается или нет? Вот рабочие здесь, служащие сферообслуживания, пенсионеры, домохозяйки. А это более, так сказать, верхние слои, не занятые. ИТР, интеллигенция, служащие, чиновники и кто у нас здесь учащиеся. Эти 77% в структуре города. Это 23. Но посмотрите, внештатные авторы и субъекты мнений. Вот у внештатных авторов эти 77 представляют 23%, а эти представляют 77%. Прямо противоположная структура. Дальше здесь, в структуре мнений, 26-74, они близки. Теперь смотрим вот сюда. Смотрите, здесь пенсионеры, Так? Актуальные сферы, говорят они, в своих, так сказать, неопубликованных, нет, вот здесь, на, вот сюда, на эту сторону, налево, неопубликованные в газете письма. Это письма, написанные из города, 10 тысяч. А вот здесь опубликованные, то есть они уже стали материалом. Посмотрите, что здесь. Актуальные сферы, пенсионеры, дают 76%, а прочие сферы 24%. Рабочие в письмах дают 64% актуальные, а неактуальные 36%. А вот здесь все отражается прямо противоположным образом. То есть что это значит? Что газета инициирует, стягивает те мнения, которые близки более. Мало того, что она отражает, что система вся приподнята в социальной структуре и не отражает мнение, так сказать, нижних страт общества. Мало этого, она еще отсасывает как бы мнение и информацию только та, которая отвечает их установкам и интересам. А вот здесь мы сделали следующее. Значит, все каналы между органами власти и населением по решению социальных проблем. Плюс информация, проходящая в бюрократической машине. То есть, вот, например, депутат выслушал мнение людей и принес на сессию. Так вот, когда он принес в аппарат исполнительной власти, он, эта информация подсаживается, искажается по своей тематике с точностью до наоборот. То есть на сессии она уже вытекает совершенно в другом виде. Значит, какие здесь каналы информации? Вот здесь получилось очень любопытно. Смотрите. Первое, что я хочу сказать. Ну, естественно, что это все сравнивалось, но здесь вот я просто привожу таблицу из книги. Вот первое, что я сделал. Значит, есть 15-16 сфер жизни. 40 исследований, которые были у меня, так сказать, за Таганрога до 2004 года, я просто закодировал совершенно все одинаково одним и тем же параметром. 15 сфер жизни. В 1999 году очень эффектное было исследование в Питере, как раз перед ельцинской отставкой. И этот вопрос задавался, открытый вопрос. Какие проблемы вас в вашем регионе волнуют больше всего? Люди писали свой текст. Никаких закрытий. Вот это, кстати, очень интересный вопрос, потому что вообще искажения очень большие. Получается, при открытом и закрытом вопросе просто абсолютно противоположно. То есть у нас существует в открытом вопросе, у нас всегда две полярные группировки. Как тень и свет, прямо буквально. Мы, они или еще что-то. А когда мы прилагаем закрытый вопрос, то мы даем ему как бы кальку, и он смотрится в зеркало, и сознание обегает его, этот ряд, эту гребенку, и он начинает узнавать, как же, да, эти, а как же, да, домохозяйки, да, депутаты, да. Он начинает обводить те закрытия, которые, в общем-то, он узнает. Так работает кора головного мозга. Лобные доли так работают. Он узнает это, и он начинает, мы подсказываем ему, это нельзя делать. Так вот, что получилось. Значит, открытый вопрос был, да, задан в 68 году в Таганроге и в Питере в 99 году. Я взял 15 сфер и скоррелировал. Коэффициент корреляции рангов вот здесь, наверху, стоит между первой и второй цифрой. Вот первая – это Таганрог, 69, 1000 человек. А это Питер, 1500 человек, второе. Вот коэффициент корреляции 0,95 Пирсона и 71 Кэндова. 99% доверительный интервал. 30 лет прошло. Городские проблемы 99 года Питера те же самые, что и проблемы в Штагороде в 68 году. Абсолютно 100%. Дальше. Начинаем смотреть Питер следовательный Таганрог. Получается, что группа каналов, которые связаны с депутатами, где свободный прием, в органы власти, письма написанные, она коррелирует с этими проблемами, которые волнуют. Как только проходит, да, журналистка четвертая, о чем нужно писать для людей? Они прямо коррелируют с этими проблемами. 0,58 вообще по Кэндову. Это удивительный совершенно факт. Но как только дело доходит до материала журналистов, там обратная корреляция. То есть на самом деле говорить-то они говорят об этом, исходя из текущей идеологии. Точно так же сейчас они могут говорить, исходя из текущей идеологии, в зависимости от того, что декларируется. Но на самом деле продукт их труда совершенно полностью противоположен по структуре. Это складывается в результате социальных условий производства этой информации. Так Получается следующее, что при прохождении информации через канал депутаты, через канал чиновники местные, все это от населения поступает. Но как только это приходит в органы власти, решение и процесс принятия решений коррелирует только с одной информацией. Знаете, с какой? С информацией, которая собирается с собрания трудовых коллективов. То есть подготовленная повестка дня, подготовленные выступающие, происходит то же самое, что показывает институт. Оттуда информация начинает переходить именно потому, что она синтезирована уже в процессе ее производства. Она синтезирована так, как это выгодно вертикали власти. Поэтому, например, вот всяческие вещи относительно того, что мы расширим, так сказать, область аккумуляции информации, как в настоящее время, когда вот единороссы хотят это сделать, она ни к чему хорошему не приведет. Будут, в общем-то, делаться следующие вещи, что будут натягиваться как бы к спице вот этой вертикали власти, к спице, будут натягиваться, в общем-то, отдельные нити, которые будут держать эту антенну, но она никогда не станет пирамидой. Понимаете, уж если в 68-м году при вот этих каналах она имела вот такую вот картину, когда примерно 5/6 информации не входила в бюрократическую машину, а входила и искажалась. И решения принимались совершенно другого порядка. Понимаете? То сейчас, естественно, совершенно аккумулироваться будет только из близлежащих стран. Очень интересная вещь. Как текст? Вот, значит, что было проведено, самое главное, конечно, это вот анализ содержания теста, ну, для определения текста, для определения информативности его. Ну, здесь было две методики. Во-первых, Дридзе, значит, определяла уровень семиотической подготовки реципиента. Это вот определенный тест-код, и определялась цель сообщения. Значит, основной элемент предикации первого порядка. И есть, так сказать, аналитические оценки ситуации элемента второго и третьего, элемента второго порядка. Дальше идет предикация третьего и четвертого порядка, иллюстрация, все остальные слова в тексте. Вот если мы возьмем любой, как кажется, текст, скажем, так сказать, по информативности, то ну, вы можете оценить, например, информативность текста такого, как вчера было прервано железнодорожное сообщение между, скажем, Москвой и Сухуми. Все. Ну, что здесь говорить? Это 100% информативность. Больше ничего, так сказать. Здесь ничего не убавит, не прибавит. А вот если мы возьмем какую-нибудь статью по поводу, так сказать, скажем, ну, кинофильма или еще чего-то, или оценки, так сказать, художественного произведения, то мы можем увидеть, что там вообще может не быть предикации первого порядка. То есть никакого сущности, идеи, основной цели сообщения, идеи сообщения нету. Это что-то другое совершенно. Это, нету элемента, который связан был все слова или элементы текста в элементе. Это совершенно. Значит, что происходит здесь? Происходит следующее. Во-первых, была дифференциация людей, товары, на все семиотические группы, которые знают словарь, не знают словарь и умеют, но не умеют интерпретировать текст. Вот сейчас я вам покажу то же самое, я провел, ну, так сказать, уже другой несколько методикой, ну, методикой в смысле съема информации. Но мы с Тамарой это обсуждали в 1991 году, она еще была жива тогда. И ну, что получилось? У нас получилось следующее, что вот есть две группы, которые хорошо, одна из них хорошо знает общие специальные слова и интерпретирует текст адекватно. То есть идею, в общем, основную идею сообщения они ухватывают и цель. И последняя, которая только знает спецсловарь, но адекватно интерпретирует текст. Вот в 68-м году у нее было 7 групп выделено. У меня было выделено в 91-м 21, но они свелись тоже к 7, потому что у меня был больше массив, и я свел, значит, к 7 ее. Но она получила следующее. 12+1=7. 13,7 у нее, а у меня 9,3,9, 12,9. Да, 13,7, 12,9. Это люди, которые адекватно интерпретируют текст массовой коммуникации. Все остальные нет. В той или иной степени. Вот вы Маврикину и Никитичну видели в
выступающим. Вот Маврикина и Никитична – это третья семиотическая группа. А Маврикина и Никитична никто и даже не ведать не ведал, когда Тамара нашла эту третью группу. Вот как говорит Никитична, говорит, я к себе, я, говорит, комбайн у себя в квартире вчера, так сказать, поставил. Как же ты, говорит, ее на четвертый этаж, ты его эту машину-то несла, говорит. Комбайн для нее – это только хозяйственная техника. Она так понимает, понимаете? То есть, принципиально говоря, вот эта вот неадекватная интерпретация текста, она лишь третья группа. Тамара по этому поводу в 68 году заявила в ЦК Коммунистической партии в отдел пропаганды, что вы, говорит, не понимаете ничего. Вот вы говорите о том, что эскалация войны во Вьетнаме происходит, в тексте пишете, а люди интерпретируют это как прекращение войны во Вьетнаме. Понимаете? Но! Вот на это замечание Вадим Сазонов ей такую отпустил шутку на предварительной защите, на апробации. Говорит, это не важно, говорит, что они говорят о том, что прекращение войны во Вьетнаме, понимают, американцы прекращают войну. Все равно у них в голове откладывается, что американцы сволочи. Понимаете, в чем дело? Это на так отношении все равно сработало. Если это написано, что бы они там ни делали, эскалация, не эскалация, сволочи, все. То есть текст достиг своей цели. То есть вот эти группы были выделены как в лабораторном эксперименте. Да, они есть. Смотрите, через 25 лет они повторились, они есть, они устойчивы. То есть уровень понимания текста существует. Но мало того, что они устойчивы, я вам хочу сказать еще и другое, что они устойчивы-то в данный момент. Структура устойчива, но они же переходят друг к другу, они меняются вообще в течение определенного циклического времени. Вот я вам говорил о том, что устойчивая структура читает много, мало, среднее. Мы видели это, на протяжении 40 лет группа сохраняется. Но это не значит, что они меняются, что они не меняются. У них цикл смены в течение, может быть, одного месяца, двух месяцев, я не знаю. Это нужны исследования соответствующие. Например, Коммерсант деньги, то есть Коммерсант, газета, имеет аудиторию 120 тысяч, тираж, 120 тысяч, она имеет аудиторию, ну скажем, 240 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, ответьте на вопрос, с какой цикличностью меняется эта аудитория? То, что она меняется, это 100%. Люди входят и выходят из этой группы. Она постоянно течет, но остается стабильной. 120 тысяч экземпляров. Почему это происходит? Смотрите, что они делают. Они выходят, делают коммерсанты. Они делают коммерсант власти. Они делают все остальное. И у них группы переходят на их же поля, на другие. То есть они диверсифицируют рынок. Совершенно естественно. А если вы сохраняете стабильно и бьете, у вас разрушится, конечно, система. Вот какая вот отзывается 10 миллионов. Теперь, вот эти группы, конечно, они существуют. Но, так сказать, переходят. Они одни, другие. Но, значит, что вдруг неожиданно обнаружилось? Вот в 91 году я провел исследование, в котором сделал параллельно с семиотическими группами, я провел словесный аналог теста души. Сделана была методическая работа, где я опрашивал сразу и парижским материалом тест Люшера, и одновременно словесным текстом. Значит, поставьте ваш любимый цвет, поставьте, проражируйте там. Излишние я ввел цвета для того, чтобы сбить 10-15, но потом отбираются 8 и проверяются. Конечно, они не коррелируют друг с другом, это совершенно естественно. Но! Вот если я возьму люшеровскую методику определения четырех групп степени тревожности и сделаю ее на тесте Люшера у одних и тех же людей и на тесте словесном, она будет коррелировать на 70%. Это значит, что я могу выяснить степень тревожности психики, правильно, с помощью обычного массового опроса. Знаете, что оказалось? Что, например, люди, которые вот степень тревожности, например, у женщин с одним ребенком резко снижается. А у мужчин снижается только после второго ребенка в семье. Вот. За границу хотят уехать на протяжении 40 лет одно и то же число людей. 12%. Колебания в десятых долях. В хороших выборках всероссийских союзах колебания в десятых долях. Скажите мне, пожалуйста, назовите группу, где этот процент понижается до 3,
И где он повышается? До 26. Это значение, правильно? Повышение и отклонение, верно? Вот. Я вам сейчас скажу. Значит, у тех, кто имеет 2-3 детей, 3%. У тех, кто детей не имеет, ориентирован не только на карьеру, но ориентирован на то, чтобы строго в системе ценностей больше прав и возможностей, чем у других людей. 26%.
Это эгоисты.
Да, не только в этом дело. Понимаете, вот когда идет пропаганда о том, что мы сейчас обязательно привлечем людей, которые имеют возможность возвыситься быстро, в лифте вертикальном повышаться как можно быстрее. Они повысятся, а потом спокойно плюнут на все. Потому что связи нет. Они вот, это повышение не предусматривает развитие горизонтальных связей в системе. Они горизонтальные связи, а горизонтальные связи развиваются только за счет обмена результатами труда. То есть баланса этого обмена, когда я могу получить, какая мне разница, я могу быть официантом в ресторане, но я вышел, ем съел. И то же самое.
Но эгоисты и социопаты.
Да, но дело все в том, что это просто говорит о том, что можно в социальной системе нашей страны, принципиально говоря, обмен результатами труда лучше всего можно либо вот через трудовую мораль, как это было в предыдущей, так сказать, эпохе, по крайней мере, или через социальную стратификацию, то есть занятие своего места, кормление основы Руси. То есть как можно бороться с коррупцией, когда существует институт кормления? Вот как можно? Это нельзя, это глупая затея. Коррупция неистребима до тех пор, пока не существует институциональной структуры, которая по-другому перебалансировала бы обмен результатами труда в обществе. Вот совершенно очевидно. Ну вот, но что получается здесь? Посмотрите, что у меня получилось с этими семиотическими группами. Плюсик, как интересно. Третья группа. Вот это норма плюшера. Вот это низкая, это средняя, это высокая степень приворчества. Вы смотрите, средняя норма 36. А высокая степень приворчества 16. А вот в этой третьей группе она 62%. Во сколько возросла она? В 4 раза, ребята. В 4 раза. А здесь она падает в 5, 1, 2 и в 4 она немножко падает и так далее. Почему? Кстати, четвертая группа, знаете, что из себя представляет?
Студенты.
Нет, не умеют пользоваться словарями. Это сейчас я вам покажу социальный состав этих групп. Очень интересно. Не умеют пользоваться словарями, но они очень хорошо владеют политическим языком.
Не, по-моему, у вас на предыдущем слайде четвертый, это как раз наоборот, владеют словарями.
Да, давайте. Нет, словарями, но... Вот Тамара нашла, что они связаны с пропагандистами. Она не осмелилась опубликовать это в 68-м году. И она боялась, что это не представительно. У нее было 300 человек. Я проверил, умножил, потом посмотрел, в 91-м у меня было 2000. И оказалось, что точно совершенно. И в 68-м, и в 91-м абсолютно одинаково. Это политактивисты, владеющие спецсловарем, но не умеющие интерпретировать смыслы. То есть они говорят, вот понимаете, что получается? Получается следующая вещь, что на основании вот этого явления получается, что текст имеет, как бы текст социальный, имеет два типа функционирования в социальной системе. И у нас очень ярко. Первый, что текст – интенция, с помощью которой я хочу решить проблему. Это сциентически ориентированная структура. То есть, если я, скажем, так сказать, суну палец в огонь, но он не обжег, все ясно. Если я делаю вот это, то я сразу же проверяю ввод своего, вообще, так сказать, своей мыслительной модели в практику. Если плохо, мне сразу полбу дает общество. У нас нельзя, этот лаг проверки очень длинный. Что получается? Что у нас текст функционирует как именно интенция, и существует второе, как знак отношений. Вот если вы посмотрите на Государственную Думу, и, скажем, на заседание, то вы увидите, что там только второй вообще тип функционирования текста. Миронов выходит и говорит, я только что, вот президент сделал доклад, говорит, это руководство к действию. Я говорю, какое руководство к действию? Ты же не читал, еще ничего не анализировал. В чем дело, так сказать? Нет, это вот совершенно четко идет такой момент. Так вот. Если эти два уровня функционирования существуют, сколько у нас функционирует сценически ориентированно? 10%. Коэффициент дебильности вы можете оценить в социальной жизни. Но я шучу, конечно, но вы можете оценить это. здесь. Теперь смотрим дальше. Посмотрите, что у нас получается дальше. Вот эта группа пропагандистов, вот это первое и четвертое. Смотрите, как они ведут себя. Когда активность чтения здесь среднего. Информативность все равно. Какая высокая индийская. Алкоголизация они не подвергли. Здесь все их делают. Суммарно. Полюшеру они ничем не обеспокоены. Досуги они активнейшими образом. Достаток у них высочайший, 95%.
Но я говорю, это студенты вышки.
Общественная активность здесь высокая. Источников информации они пользуются максимально. Вот эта вот пятая группа находит утешение в алкоголе, в выпивках, третья, значит, у нас, третья, значит, потребляет информативные тексты, которые она интерпретировать не может совершенно для успокоения Маврикины. Тревожность у нее максимальная. Это вот четвертая, которая одинаково интерпретирует. Она сразу в двух ипостасях существует. У нее тревожность чуть-чуть повышается с одной стороны, а с другой стороны она не тревожна. У нее двугорбое распределение. Вот этот плюс дается за счет одного горба. Вы посмотрите, что происходит. Просто вообще, как сказал вот Пинкин, ты, говорит, глумишься над нашей системой, когда я сделаю это. Но это не я глумлюсь, по-моему, она сама над собой глумится. Кстати, я должен сказать, что мужчины в период перестройки больше потребляли мыльные оперы, чем женщины. Они находили утешение больше. Более того, вот вам что такое дисбаланс обмена по 91-93 году. Значит, как семья была обустроена? Вот у нас то, что у нас произошел подъем в 6-м, в 5-м, в 4-м году рождаемости, это результат пронаталистской политики 80-85 года, когда там экономия была ресурсов времени и отца, и матери, женщины, так сказать. И в результате этого родились, возникли семьи с большим количеством детей, то есть норма детности в них увеличилась. А сейчас эти дети уже пришли к моменту процесса замещения поколений и стали тоже давать чуть-чуть больше, так сказать, рождаемость, чем была. Сейчас упадет очень резко, но в 91 году, вы знаете, совершенно изумительное исследование бюджетов времени было проведено в сравнении с 68 годом, советско-американское было, и вот в 91-м Андриенков, он, так сказать, провел тоже, но у него не было 68-го, я ему раздобыл 68-й, а он мне раздавал 91-й. В результате у всех у нас у троих оказалось подлое исследование. Сравните, что хотите. Там получилось вот что. У женщины с одним ребенком, как было, так и осталось, затраты на детей, на досуг и на, так сказать, домашнюю работу. На детей как было, так и осталось. У женщин с двумя детьми упало в полтора раза на детей. У женщин с тремя детьми упало в два раза. У мужчин с одним ребенком упало в полтора раза. С двумя упало в три, а с тремя вообще перестали обращать внимание. То есть баланс затратами времени привел к тому, что эти вообще выключились из семейной жизни. Полностью и целиком. Чем больше семья, тем больше удар на нее пришелся. То есть, вот говорят, что богатые люди имеют мало детей. Это не обратный ход. У кого мало детей, те богаты. Вот Менделеев это вывел еще в 1905 году. Что наоборот причина. То есть, чем меньше у вас детей, тем больше у вас возможностей. То есть, это получается, что вы можете демпфировать репрессивную экономику. Пардон, где я это говорю. Вот, значит, вы можете компенсировать репрессивную экономику, только демпфировать двумя способами. Количеством рожденных детей, затратами времени на детей и свободным временем. Больше ничего. У вас сфера досуга, где вас не заставят ничего делать. И детность, где вас никто не заставит вообще рожать больше, чем вы решили при данном опыте. Так, да, вот они теперь. Это очень интересно. С чем коррелируются социальные группы? Группа 1. Значит, начальник, это те, кто интерпретирует, это, группа 1, это адекватно. Значит, цеха увеличивается. Рядовые увеличиваются. Местные органы власти. То есть рядовые, а вот заведующие отделы и высшие звено управления, они уже коррелируют с четвертой группой. Коммерсанты коррелируют с первой. Почему? Они отвечают деньгами. К
клерки в звеньях управления, да если они подадут неправильную бумагу, их же уволят. Они адекватны, сама жизнь заставляет их адекватно интерпретировать текст. А как только вы выбиваетесь на определенный уровень управления, вы уже ничего не отвечаете, вы бесконтрольны. То есть вот эти элементы, они и говорят о том, что нет обратной, вот где нет обратной связи. Понимаете? Так, можно еще? А, вот последнее, что я хочу показать. Что это все дает вообще для анализа? Вот, например, у меня здесь два доклада. Доклад, ну, я могу, конечно, интерпретировать еще то, что сейчас происходит, естественно. И нынешнюю политическую ситуацию, и нынешние доклады тех же самых политических деятелей. Но здесь у меня два доклада. Доклад Горбачева и доклад Павлова. На информативность текста Горбачева и информативность текста Павлова. Последний пленум Центрального комитета. Горбачева хотят снять. Вот смотрите, что у нас здесь происходит. Так, надо все-таки мне так здесь разобраться хорошо. Вот это у нас на левой стороне у нас следующий. Общий объем текста. А это логика фактологическая цепочка, то есть информативная. Сколько в тексте слов воды? Смотрите, что получается. У Павлов у нас 2000... Нет, это у Горбачева. Вот это Горбачев вступление. 2395 слов. У Павлова 4572 доклада. У Горбачева заключительное слово 2300. Ну, где-то тоже около этого. Знаете, что у нас получается? А вот информативность. У Горбачева вот какая. А у Павлова вот какая. А у него почти, у него количество слов по делу столько же, сколько вообще, почти столько же, сколько у Горбачева во всем вступительном слове. Вот. Практически. Вот, вот они.
Если в процентах, то, по-моему, сопоставимо.
Не скажите, не скажите, ничего подобного. Вот вам в процентах. Информативность у этого 31%, а у этого 44%. Но не в этом дело. Смотрите, вот заключительное слово, да? Горбачев. Заключительное. Вот и вот логика фактологической цепочки. Вот он снизил до скольки? До 18-20%. Он снизил в полтора раза в заключительном слове, где его хотели снять, он снизил в полтора раза. Смотрите, что делает население, прием информации. Вот здесь принимает активно, ожидание. Вот здесь принимает еще более активно, более высоко. То есть Павлов заработал больше. А вот здесь ожидание, естественно, совершенно обмануто, потому что информативность низкая. Значит, что получается? У Павлова одно есть слово, которое, вот понимаете, контент-анализ, качественный и количественный. Вот сейчас перед вами цифры количественного анализа, правильно? Это количество слов, там, логика, все прочее, прочее. Но у Павлова вот есть одна фраза, которая сразу может заставить вас предсказать, что будет переворот. Одна фраза, он говорит о том, что, значит, партийные комитеты мешают нам исполнять, так сказать, реформы по выводу страны из кризиса. И здесь у нас большая претензия. Он претендует на роль генсека. Все, абсолютно. Вот это только один момент, когда он вышел из экономической парадигмы. И он мгновенно показывает, что, так сказать, здесь произойдет. То есть баланс вот этот из текста, он, так сказать, вычленяется. Смотрите, что дальше получается. Вот если мы возьмем прямое потребление в зависимости от персон, то получится очень интересная вещь. Я тамбовскую жизнь, когда анализировал, я увидел следующее. Что информация о губернаторе Бетине читается больше, чем информация о Путине. Но информация о Путине обсуждается больше, чем о Бетине. Вот объясните мне. Путина далеко, можно говорить все, что угодно, а со своим барином нужно держать ухо востро и только отслеживать, и поменьше о нем болтать. Смотрите, как делаем вообще, что вычленяется? Вычленяется ментальность. Ну, если я вам говорю в какой-то степени ваш интерес, то...
Спасибо большое.
Нет, нет. задавайте вопросы.
Да, пожалуйста.
Вопросы задавайте.
Коллеги.
Ну вот видите, что я вам продемонстрировал. Здесь есть, здесь работают разные категории. Я все-таки вам давал такой содержательный материал. Но я вам сейчас скажу одну вещь, очень любопытную, следующую. Вот на уровне чисто методологически, что выпадает в осадок. Понимаете, вот эти вот статистические ряды, которые существуют, типа, так сказать, вот сообщения, единица измерения, дальше, значит, герой, там дальше мнение, дальше, допустим, индивид, информативность текста. Мы опускаемся дальше, дальше, дальше. И в конечном счете мы можем опуститься до определенных смысловых, так сказать, характеристик. Некоторых категориальных характеристик смысловых, которые отдельно вспыхивают в тексте. Но вот, вот что получается, что очень часто мы не можем на одном уровне, скажем, найти что бы то ни было. Информация совершенно нейтральна. То есть вот как получается, что страны мира-то отразились пропорционально, а внутри все перекошено, уже на другом уровне. То есть вот здесь получается, что мы можем найти, скажем, на уровне элементов содержания или даже на уровне поведения относительно этих элементов содержания. Мы уже в тексте вообще ничего не найти. А вот как этот текст потребляется, вдруг нам покажет, что происходит реально. Понимаете, это раз. Второе. Вот был еще один момент очень интересный с текстом, я дополню, вот когда я вам говорил о метасообщениях, мы сделали две вещи. Вот были собрания, там было 900, не 900, нет, было, значит, у нас где-то 55, по-моему, собраний. Нет, 55 исследования, 90 собраний было где-то. И на них было, в общем, опрошены люди по-разному, вначале опрошены, вот как, так сказать, скажете, как решение было, как оно выполнено, они оценивали. И были оценены, были даны оценки решений и людьми, которые были ответственны за исполнение решений. А потом взяли и материалы газет критические, посмотрели. Посмотрели тех людей, которые были ответственны за исполнение, и люди, которые были заинтересованы, тоже оценки были даны. И вот что получилось, что получилось, что фигуры вообще-то очень похожи, но вот там, где было обсуждение, там плотность выше. А вот где аудитория, где, так сказать, критические сообщения массовой коммуникации, там она гетерогенна и там все разбито. То есть поля смыслов, они там, где люди в процессе обсуждения решают вообще какие-то проблемы. Вот это тоже очень важный момент. Почему? Потому что мы можем, помимо того, что мы можем посмотреть прямо непосредственно потребление, понимаете, мы еще можем посмотреть и по-годному. Вот фиксация начала, исходный момент, цель и конечный результат. Если мы посмотрим одинаково, сопоставим различные разнородные группы, если там однородность выше, значит это эффективно, естественно. То есть так тоже можно мерить эффективность. Вот с текстом, да. Ну вы задавайте вопрос.
Пожалуйста.
Ну а все-таки рекомендация. Развиваться надо писателем или читателем? То есть почему не потребляем текст? Потому что мы плохо понимаем или потому что авторы плохо его пишут?
Плохо пишут. Они не то, что плохо пишут. Нельзя говорить плохо или хорошо. Они ограничены узким кругом той реальности, в которой они находятся. Казалось бы, они же ведь более интеллектуально развитые люди. Они элита общества. Следовательно, они находятся в этом социальном пироге высших стран. Они могут обозревать больше. Почему же они это не делают? Ну, по многим причинам, в том числе, так сказать, это не просто лень. Понимаете, это не лень, а именно потому, что мы можем лечить статей писать. Это же катастрофа. Невозможно, правильно? Правильно. Дальше, так сказать, существуют некоторые общие принципы, в рамках которых корпорация писательская существует. Попробуйте, ну вот как, мне рассказывали недавно, года три тому назад, что ли, вот она поступила в «Известия». Редактор сказал четко, совершенно ни слова плохого от Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича. Все, что угодно пишите, ни слова. Ну, понимаете, это корпоративная штука. В советское время я знаю одного человека, который полетел в ТАССе через 2,5 года. Знаете, за что? Значит, он пришел, редактор сидел и, так сказать, перебирал. Говорит, ну что вы, этот самый, дали в газету разные портреты по-разному.
ТАСС должен был давать? Он должен был давать портреты по-разному. Вот в местную прессу он давал портреты с 6 часов, начиная печатать можно, вот, скажем, Андропова на первой странице. Ну, это был факт, так сказать. И вот редактор перебирал, а он стоял и начал, он допустил улыбку, а тот поднял. Он вывел его через 2 года.
2 года держал.
Железная совершенно система. Ну, вот поэтому и не читают. Не потому не принимают информацию, что она, так сказать, даже может она хорошо и написана, поймите. Но она не, ну, не по мне, не отражает она, вот меня говорит читатель. Да мне все это фиолетово, говорит он. Зачем мне это нужно? Вы понимаете, вот как я в свое время был в этом самом, в Салехарде. Попал в Лубытна. Идет орбита по телевизору, а рядом со мной столовая, вот Обкомовская и, так сказать, Горняков. Горняки в кирзовых сапогах в лодыжку в грязи. Там 6 хрустальных приборов, так сказать, на столе. И рядом же строится дом. И 3 вот такой вот высоты забор, вышка и проволока колючая, и все обнесено, и строится дом. Скажите мне, пожалуйста, человек, который сидит и смотрит в это время Калининский Новый Арбат, проспект, что он испытывает? Вот меня вот люди спросили, которые там сидели, что, говорит, нам показывают? Он же испытывает совершенно определенные чувства. Он же, вы хорошо, вы говорите о том, что вот пропаганда идет. Вам показывают попадью, которая родила 16 детей. Ну, попал можно вообще в тюрьму. Издевательство над женщиной. Ей 36 лет, она родила 16 детей. Она чуть не умерла в последний раз. Он всех помнит прекрасно. Но она же не изменит процесс рождения вообще в России. Во-вторых, что легче сделать? Выключить телевизор, когда пропаганда рождаемости идет? Или воспитать ребенка? В советское время для того, чтобы довести до среднего образования, нужно было 18 тысяч долларов в исчислении 72 года. То есть унция 35 долларов. Вот сколько было тогда. Сейчас она в 40 раз выше. Исчисляйте золотые. Значит, сейчас 18 тысяч умножьте на 40. 180 тысяч. Вот вам и материнский капитал. А сколько дарим? Все. Неужели? Вот человек же сразу считает. Может, есть, я вам говорю только о пропаганде, вот, допустим, рождаемости. Значит, что получается? Установки практического поведения, установки там общие. Да, конечно, хорошо. Но, в принципе, одного хватит. А там дальше, может, ему повезет. Самое главное, там гены перейдут, возможно, что свойства семейные тоже потом пойдут, и дети, так сказать, воспроизведутся в той социальной ситуации. Но, в принципе, сейчас не до этого. Ну, предположим, я вот говорю вам, просто ставлю человека на реакции. Поэтому дело не в том, что, ну, и плохо производят, и, во-вторых, не отражают они вот социальные. Скорее всего, вот ваш вопрос только такой ответ. Только такой ответ.
Сейчас еще есть такая мысль, очень популярная в бизнесе, который какие-то вот материальные ценности или услуги производит, что идет индивидуализация товара. То есть уже от массового производства теперь главное под услугу или товар произвести под конкретного потребителя. Но там действительно потребитель заказывает музыку в товарах. Текст – это такой товар очень интересный в этом плане, нестандартный. Текст чаще пишут не для того, чтобы удовлетворить потребителя, а чтобы его, быть может, изменить. Вот ваше какое представление? Вот эти идеи менеджмента, очень сильные в наши дни, уже постоянно, все, что с интернетом связано, это уже только так, индивидуальное потребление. И услуга, индивидуализированные, персонализированные услуги. Как это отразится вот на сферу создания текста?
Ну, на сферу создания текста не знаю, но то, что изменилось, что будет изменено потребителя, отдельная узкая группа, которая входит в ту аппликацию, которая, возможно, будет изменена. Да. Ну вот, давайте возьмем телевизор. Скажем, ну вы же прекрасно знаете, что, например, в западных странах я могу заказать любой вообще телевизор. Там около десятка каналов.
Ну, собственно, об этом была речь, да.
Да, но у нас это невозможно. Понимаете, у нас невозможно, потому что информационное производство, оно, вот, это будет рассчитано только на очень узкую элитарную группу, которая не сможет обеспечить массовое производство этих текстов. понимаете, нужно же, это же массовая коммуникация. Вот, можно ли обеспечить, скажем, смотрите, вот, цена квартиры. Можно ли сейчас вот эти люди, которые, допустим, он работает, предположим, просто житейский, как говорится, пример привожу, он работает, скажем, на вахтовом методе в новом городе, красный, медвежий, работает, у него три квартиры. У двух сыновей квартиры, у него квартира, так сказать, дальше. Все. Вы посмотрите, что делается в Москве. Как вы думаете, сколько у нас пустует квартир, которые и построены? Процент, зависит от стиха.
Ну, процентов 50.
80. Вы можете сделать элементарно.
80 на построенных квартир?
Да, вы можете по незажженным окнам, типа, посчитать. На новостройках. Это то же самое. Я уделил, вот я посчитал, и товарищи считали. Саша Лёвич, я потом уделил. Назвал 70%. Пустует. Понимаете, это что значит? Что омертвлен капитал, омертвлен рынок. Потому что эта группа узкая не может обеспечить потребление всего произведенного. Это перепроизводство. То же самое и здесь. Значит, возникает следующее, что, например, вот, скажем, сейчас телевизионные передачи, где они же просто отпускаются, ну, выключаются, что-то смотрится, там, это, другое, третье. Интернет, это естественно, что сколько у нас людей владеет интернетом. Допустим, в Москве там очень много, до 40, до 50.
Это сейчас было последнее, мы уже многие страны Европы перешагиваем, и сейчас, ну, конечно, Канада с ее там 80% интернет-пользователей мы не догоняем, но сейчас у нас больше 500 человек из 1000 интернет-пользователей.
Это здесь.
На Российской Федерации.
Это в целом.
В целом,
ну, это 80 Москва-Питер, да, а 90.
А знаете, в интернете
люди Москва-Питер.
А вы знаете сколько?
Ну, относительно. С точки зрения
провинции, нас мочить пора. Москва 14-10% населения России, плюс Питер еще, допустим, 15-20. Вот они и дают пик, так сказать, откуда-то, из крупных городов. Но. Значит, вот я вам сейчас покажу пример. Значит, какой год это? 96-й. Чубайс. Этот фокус. Понимаете, вот это сплошная компьютеризация всей страны. В одночасье можно сделать компьютер в каждую вообще простите. Что предложили? Вы знаете, что можно по желтой фазе вообще передавать любые сообщения? Вот это электрической сети.
Ну, сейчас много,
да. Это предложили ему в 96-м году, что ставится вот такая вот штука, и все, вы можете интернет вообще провести хоть в деревню Гадюки, хоть куда угодно. То есть связь будет всеобщая, абсолютно, всю страну можно управлять. Понимаете, почему? Потому что можно еще развиваться вот так. Можно и так развиваться, хорошо. Ну а почему? Да нет обратной просто связи. Вот простой пример вам совершенно спокойно. Где вот живет Анатолий Борисович? Он живет в деревне. В поселке под Москвой Жанровки, ну там, дом построен. На том месте, где моя учительница вывела свою дочку. Каждые 10 дней жалоба светлась. Вот вам все обратно светит. Любой менеджер вообще западной страны полетел через 5 минут после того, как там погасил свет в поселке, где он вообще отвечает. Здесь нет, обратно свет. Вы не можете ничего спросить, поэтому будет вот, понимаете, насыщение. Идеи, которые совершенно бесполезны, оно будет идти до бесконечности. Я могу вам анекдотом закончить, совершенно прекрасно, так сказать, по этому поводу. Женя, по-моему, знает это. Значит, как Николай Иванович в школу приходит к Горбачеву. Говорит, что говорит, плохо, беда, Михаил Сергеевич, а в чем образование, здравоохранение, сколько идей. Ведь вы поймите, что уже закон о табаке запретить курить в подъездах на различных площадках. Ну чем это лучше?
А вы курите, нет?
Нет. А я просто 25 лет курить стану. Ну, нет, если я захочу, я могу выкурить сигару. Но... Нет, ну я не скурю просто, потому что для меня это не является.
Просто вот в моей стране, я по себе знаю, вот я идем с друзьями, да, толпа мужиков идет, человек 10-15. У нас просят прикурить, у нас ни у кого нет действительно прикурить. Поэтому не кажется ли вам, что закон о табаке ударит какие-то слои населения, которые на глаза не видят? Вот кто здесь, кто присутствующий, курит в подъезде?
А что значит туда? Да.
Нет, а просто была фраза, что вот принимается вредный закон, какой-то сомнительный закон о том, что давайте запретим курение в подъездах. Давайте запретим, найдем хоть одного пострадавшего. Я боюсь, что пострадавшего.
Почему? Моя соседка, вот они нет, постоянно с невесткой дымят в подъезде.
Да,
как раз
на балконе.
Нет, то есть это хороший, правильный закон. То есть есть закон правильный.
Нет.
Что неправильно?
Что неправильно?
Да.
То, что он регламентирует поведение людей. Понимаете? Каждый человек выбирает свою форму поведения. Никому он на лестничной клетке не вредит. Никому. На балконе курит, никому не вредит.
На лестничной клетке никому не вредит. По той лестнице, где родители с детьми маленькими.
Ой, ладно, там собаки какают, кошки там.
Нет, что вы, это все.
Давайте кошек запретим.
Это вещи, которые именно из позволов рождаются. И они только раздражают поселение.
То есть вы считаете, что хорошее поведение, культура, это просто самоорганизация такая?
Вот коллеги, вот по поводу культуры, давайте для начала Дом 2 запретим, вот чтобы их позже.
Конечно, хорошее поведение в системе, хорошее поведение.
Либерал, правильно.
Это другой либерализм. Я вам скажу, что если накачивать систему запретами, она ответит да.
Вот я могу сказать, что каждый либерал это не состоявшийся диктатор. Только либерал получает власть, он таким становится диктатором, что там не вовсовщенку.
Сам Васильевич, вопрос.
Да.
Скажи, пожалуйста, вот чем объясняется такая высокая производительность педагогического проекта? Я имею в виду, если взять работу 30, 8 исследований в одном, и все это за 1,68. В 69-м уже готовы кандидатской диссертации.
Понимаете, в чем дело? Сделано все в том, что, в принципе, собственно говоря, она уже была задумана как очень интересное явление. Принцип. Ведь это же не только, собственно говоря, наш проект, который там 100 исследований, 93, правильно. Дело все в том, что там же были следующие группы. Значит, Академия общественных наук это Петров провел, но это коммуникация в семье. Институт исследований проблем преступности, оно какое-то до сих пор. Дальше же Гордон и Клопов провели, потом Ивашевская, Челоновская провела, тогда Ивашевская еще провела. 124, и наша пятая группа. То есть, в принципе, город был, вы понимаете, что было? Несмотря на все то, что, так сказать, ну как, на Крите, там, на тоталитаризм и все прочее, было принято решение о проведении социального эксперимента. То есть, вот информация, определенный регион, типичный город России. Берем оценку, смотрим, исследуем, потом начинаем смотреть, как решать социальные проблемы, что нужно делать. Средства были отпущены, то есть, было отпущено, понимаете, как план. Вы можете делать что-то. И под этот карт-план практически действительно было произведено, ну, было произведено исследование мирового класса. Даже может быть и выше. Но что американцы сделали средний город, это, так сказать, ну, это не подметки. Когда приехал в 69-м году, значит, кто-то, я забыл уже, кто из американцев приезжал в институт философии, но с более крупным руководителем спросил, сколько лет вы хотите на обратно попадать? Были говорит, 3 года, говорит, вы с ума сошли. Вы 7 лет, 8 будете обрабатывать. Я обрабатывал, там мы разгромили, конечно, можно было и все 8 вложиться. Но техники не было такой, которая могла бы решить эти задачи сейчас. Сейчас даже нет. Программ нет таких, которые могли бы решить кое-какие задачи, которые в то время уже стояли. декоммерциализация, например, сейчас она не позволит. Чем продуктивность объясняется? А тем, что вот был дан контракт. И это удалось сделать. Это больше ничем. Я не могу это ничем объяснить. То есть люди вообще-то очень интересно пришли. То есть на минуту вот это возникло такая, ну знаете, как возникает некоторое сообщество, которое видит перспективу. И туда сразу идет много людей. В конечном счете туда пришли люди, которые разрушали эту структуру потом. И они разрушили ее. Это совершенно очевидно. И они постарались все это уничтожить. Но другое дело, что это сохранили. Но это совершенно естественный процесс. То есть вот вызвано тем, что был просто дан карц. Я думаю, что сейчас уже это невозможно.
Я могу, мне кажется, сказать, почему сейчас невозможно. Потому что тогда не было менеджеров. А сейчас вот у нас столько менеджеров нагонят, что они просто хлопнут саму
себя.
Вы знаете, не только.
Я вам скажу одну вещь. Сколько раз я пытался... Ну, вот, допустим, так сказать, есть. Допустим, есть потребность знаний. Вот есть потребность знаний у местных органов управления. Вот в РГГУ я преподаю, там политмагнится. Я преподаю, значит. Там приехали из Тверской области весь ВАМОД, так сказать, и приехал. Заказывают их. Говорю, да, можно это сделать. Их страх. Страх. Почему? Понимаете, в чем дело? Вот это уже лень. Но так сложилась система, удобно. Вот можно же сделать, почему? То, что я показывал. Ну хорошо, мы знаем определенную структуру. Мы знаем, как она развивается. Прекрасно. Мы видим, что она изменилась. Провели исследование, сделали реальную, приняли реальное решение. Посмотрели, как оно в жизни проходит. Хромает. Плохо. Тогда сменим, переменим. Что же, власть в наших руках? Нет. Вот сделаем так и будем ждать, пока в конце концов там не накопится столько, что даст по первое число. В этом все и дело. Понимаете, это же невозможно. Ну вот, например, проблема даже, допустим, так сказать, проблема алкоголизации. Смотрите, что делается. Значит, у нас в 40-м году было сколько примерно потребления? 19% от структуры розничного товарооборота, продуктов питания, тратилось на ненароку алкоголя. 19%. Значит, у Хрущева 34%, у Брежнева 20%. И сейчас. Ну и сколько это нужно принимать закон о том, что, что водка будет дорожать и так далее? Нет, совершенно другое нужно сделать. Нужно перебалансировать, смотреть цены на основании. Налоги, акцизы, все прочее, прочее. Зато досуг сделать. Вот тогда можно приучать, да, пропаганду на детей нужно вести. Правильно. Но остальное, изменить образ жизни. Где алкоголь, изменить, вы поймите, что получается. У нас 150 тысяч в год ежегодно гибнет от трех причин на протяжении 15 лет уже, с 87-89 года. А. Паленая водка, наркотики и автомобильные катастрофы. Вот 150, 145, 150 стабильная цифра. Меняется только соотношение от передозировки наркотиков или алкоголя. Что это значит? Это значит, что люди хотят 150 тысяч в год уйти в сумеречный мир. Потребность у них есть, уйти туда. А почему она есть? Вот с чего нужно задавать вопрос. Не о том, как повышать цены на водку, а какова причина того, что люди уходят в этот сумеречный мир наркотиков и алкоголя. Какова причина? Вот с чего нужно начинать. Ну нет, мы же социологией занимаемся вообще или нет? Если социологией, то все в порядке. Мы тогда, собственно говоря, ну...
Сюда такой же вопрос, как бы, по причине. Лица на этих последних работах и долгое время утверждала, что семиотический уровень – это более важная характеристика индивидуальная, чем пол, профессия и конфессия. Как это вот вестись, как это можно интерпретировать, если это рассматривает причины как фактор социокультурной динамики?
Ну, я бы так не сказал, я с Тамарой, в общем-то, всегда спорю по простой причине.
Ну, а я не скажу, правильно?
Нет, правильно. Я очень хорошо ее мысль эту знаю. Она считала, что нужно людей учить, адекватно понимать деньги. И что тогда, если люди будут начинать с ориентирования, что они будут ориентированы на текст, как и на текст, а
они будут в социальной системе соответствующим образом вести. Ну, я считаю, что это та же самая точка зрения, как у Льва Толстого к самослушанию. Почему? Это одна простая причина. Я считаю, что если вот это существует за 25 лет, то есть число людей, которые устойчивы, не значит, что они не переходят. Понимаете, они могут меняться. Она сама соглашалась, что реагирует на эти группы. Но если это порождается с такой устойчивостью, значит, есть социальные причины порождения этого. Значит, я предполагаю, что чем больше в системе сбалансирован обмен результатами труда, чем больше возможность проверки плановых вообще решений, управления всех остальных, тем выше уровень вот этого вот адекватного понимания вообще природы социальных явлений. Чем меньше, тем больше будет вот этих вот, так сказать, морок. Я повторяю, вот судьи по этому вопросу. Нам что, все, наверное, ваша версия. Вы приняли решение о том, что вы будете получать 40% за счет структуры алкоголя, чтобы платить зарплату. Через 25 лет вам некого ставить на ракетные установки. Все спились. Нажмут не ту. И я и говорил, что если вы начнете учить, то система эта, она не воспримет этих людей. У вас просто увеличится определенное число людей с покалеченными судьбами. Вы можете говорить о том, что талант – великое дело. Вы должны учить людей талантливых, поднимать их, так сказать, пестовать, чтобы общество могло пользоваться этими талантами. Но вот мы этого талантливого человека в школе нашли. Научили его там писать кривые, так сказать, буквы там, дифференциальные, интегральные исчисления уже в первом классе, как раньше было. Букву пишешь, что там сразу уже в первом классе за два месяца дифференциальные, интегральные исчисления уже в голове, все механизмы входят. Раньше там четырех линейках вообще из всего этого дела. Научили. Дальше попадает он в корпоративную структуру. Пинка под зад. Чем талантлив, тем скорее угрожен. Понимаете, то есть что значит? Он попадает в систему обмена. Результатами труда. Вот я недавно вышел в интернет, у меня, так сказать, лет 30-40 тому назад была, так сказать, знакомая, которая завоевала первое место на венском конкурсе певиц. Она могла петь Вагнера так, что Люска сказала большой. Шварцкопф ей подарила клавиру. Она завоевала первое место. Дорлиак все сделал для того, чтобы она завоевала первое место. Дали первое место. Вот где жена Рихтера. Совершенно четко. Поймите, дали Калинину. Калинину дали. Знаете, как Калинина? Приехала в Вену. Значит, только рассказал. Довольно ничего вообще не получил. Калинина все получил, потому что у нее был друг, так сказать, кто ее протеже был Гудевич. Она приехала в Вену тогда, порочно задавали вопрос, когда вы приготовите вам? В субботу. Уровень вы можете оценить и все прочее, прочее. Дорлиак ее платил. Она заняла только 6-й, по-моему, ничего вообще не получила. Она могла, она пела только в Литве во время перестройки. Я был просто из интернета, мне интересна была ее судьба, просто на досуге я размышлял о некоторых людях. Я вот вышел в интернет и прочитал, там, конечно, слюни распущены, но в общем биография передана правда. Она родила троих детей, прочитали трое мальчиков, преподает прекрасно, все, так сказать. Но она могла быть прибыль. Это голос на уровне Марии Каллас. Вы могли, вот что это такое, вы поймите, что. И как же эта страна наша взяла и восприняла этого человека. Я вам не счесть числа. Неважно кто, русский, еврей, татарин, вообще, чечен. Это очень простая вещь. Как же можно говорить тогда о семиотическом уровне, что мы будем воспитывать, учить, преподавать, сделать все это дело, если данный уровень вообще культуры не подкреплен экономически и социально? Здесь же не просто вот достаток дать, богатство дать. Дать особняк или там Бентли и со всем остальным. Ничего это не изменит. Понимаете? Поэтому я вообще, вот, я в данном случае вообще, так сказать, в некотором роде, ну, противник этого дела. Почему? Потому что когда Тамара говорила, я ее все время подъедыкал. Ну уж, как говорится, здесь или правда, или ничего не говорит. Значит, дело все в том, что я все время подъедыкал, что если вот так исходить из таких моделей, то это получится либо четвертый сон Веры Павловны, ну, герань на каждом окне, так сказать, либо Майн Кампф. Это вот одно и то же. Майн Кампф тоже здесь, в каждом окне герань и все прочее. Стандартизация высочайшая. За счет чего? Так что, Евгений Михайлович, я вот здесь, я как раз против того, чтобы, как бы вам сказать, ну вот, ну, я повторяю, у меня любимая тема, я вообще могу дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, совершенно исчерпывающий. У меня очень релятивистская концепция социальной системы. Чрезвычайно, потому что все подвижно настолько, но я это доказал. В общем, все подвижно настолько в этой системе, в пространстве социальной системы, что она не может быть сбалансирована вообще, кроме как где-то в трех точках. И эти три точки системные, вот там нужно сделать баланс. Первая точка. 254 человека на каждые 100 пар в браке. Это необходимое при данном уровне здравоохранения, контрацепции и прочих разных вещей, при 4% бесплодия, стабильно во всех разах, это необходимый уровень воспроизводства субъекта деятельности. Раз. Иначе мы вымираем. Процесс замещения поколений не происходит. Общество тогда просто вымирает. Это первая точка. В системах она воспроизводится населения. В разных формациях она, конечно, разная. Сейчас она вот так. Дальше. Вторая. 15% норма прибыли. Все, это среднее по миру, 15%. За счет чего вы можете получить сверхприбыль? Джобс получил? Хорошо? Правильно? Майкрософт получил? Хорошо. За счет чего? За счет инноваций. Он продвинул вперед, у него, он прорвался в тот сегмент рынка, где оказалось возможным на короткое время создать высокую норму прибыли. Все правильно? Молодец. Получил. Дальше все растекается снова. Проходит 5-6 лет, там уже ровное, нормальное распределение. Дальше здесь ищите другое. То есть идет развитие совершенно спокойно. Вторая точка. И третья точка – это баланс именно информационный, чтобы вы аккумулировали, что происходит в социальной системе. Есть в мире такие вообще точки? Да. Вот в буржуазных республиках, как в скандинавских и так далее, они для себя это делают. Пока что. Там, где они в войне не участвуют, там, где они меньше всего тратят бюджет на войну и на прочие глупости, да, они добились этого, у них полностью до литургии это просто сделано. Аккумуляция информации всех социальных групп, интересов этих групп. И они их удовлетворяют. Да, вот у них, я думаю, вот, кстати, пожалуйста, можно проводить международные исследования на уровне семиотической подготовки. Давайте в Швеции, Финляндии, Норвегии, в Дании, в этих славянских французах, и, скажем так сказать, у нас и еще где-нибудь, где вообще просто вообще дисполсии, скажем, какой-то экономической и социальной. И я вас уверяю, что поля смысла будут там в значительно большей степени развиты в развитых обществах, чем у нас. Вот, вот гипотеза, пожалуйста.
Гипотеза, да.
Да, гипотеза, пожалуйста. Вот давайте проверим. Исследование проведем. Дайте деньги. Кто даст денег?
Международный град.
Никто не даст. Никто не даст. Ни один фонд не даст денег на это исследование. Пожалуйста, сделаем еще одно. Я вот в книге же написал, что фактически, ведь что у меня получается? У меня получается, что фигура социальной активности вверх и вниз, лифты. Вот у нас в 1985 году изменения. Кривая за 5 лет будет идти. И у Наполеона 2100 генералов у меня, 70 тысяч актов биографии. Там за 15-летие империи абсолютно одинаковые фигуры по одному и тому же уравнению. Абсолютно одинаковые. Только в период диктатуры, революции, гильотины плохо. Там, ну, конечно, все вот так перекашивает. А в период феодализма вообще другое общество, потому что другая система. Вот давайте возьмем так. Существует на Земле несколько типов сейчас этносоциальных облигаций. В том числе и те, которые существуют в формациях и докапиталистическое и прочее. Они остались, они существуют, они развиваются, у них образ жизни внутри именно такой, который есть. Вот давайте проведем эксперимент, возьмем общество, скажем,
очень развитая сбалансованная обмена американская, возьмем почтовский бизнес, возьмем чуть-чуть, возьмем, так сказать, французов, немцев, и проведем эксперимент, про когда мы зафиксируем переход за 5 лет там, или за 10 лет непрерывного наблюдения за одними и теми же людьми, как они идут вверх и как они идут вниз. И фигуры, ну, я считаю, константа по времени распределения ресурсов в обществе и в той формации, и в этой формации, и в этой формации.
А что возьмите Сирию и Китай?
Можно, вы знаете, что можно и так. Можно взять там Израиль, можно Сирию, можно Китай, все что угодно. Хотя, принципиально говоря, нужно там, трудность в чем? Там нужно найти референты, которые точно фиксировали бы из сущности на их
характеристики. Я просто поясню, почему там Сирия и почему он будет кардинально отличаться от тех же самых. Потому что вот у нас Россия, равно как и Сирия, испытывают информационное воздействие со стороны третьих стран, в отличие там, от той же Дании, которая никому особо не интересна, вот они живут там и так далее. Вот, поэтому у нас все-таки структура немножко другая.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я вот все-таки информационная структура, вообще информационное воздействие, оно в какой-то степени, вот я вам скажу так, я тоже могу сказать, вот, ну, буквально в американской теории, в бихевиоризме, у них четко совершенно, что информационное воздействие, оно напрямую. То есть это манипуляция, это все что угодно, оно, конечно, в рамках престижа, как основной ценности, это может быть, в принципе. Но, вы знаете, что я вот когда смотрел все вот эти вот данные, ну, у меня там огромное было число, так сказать, всех, очень любопытная и интересная вещь получилась. Я сравнивал чисто совершенно, аудитория не аудитория. Вот все кривые, отношения там к странам мира, отношения к внутренним проблемам, все остальное. Я брал аудитория не аудитория, информированность низкая, средняя и высокая. Там все что угодно, люди различающиеся, ну, среднеквадратическим, разлетающиеся. Просто это касты, разные касты людей. Вот что получается, реально сложившиеся вот в процессе, так сказать, оперативного взаимодействия. Вы знаете, нету разницы. Кривые все идут в одном пучке и не дискриминируются совершенно. То есть различие небольшое, но оно незначимо. Это вообще, так сказать, непонятно, что за этим лежит. То есть информационное воздействие, нет информационного воздействия, вторичное. А вот что происходит реально, так сказать, со мной, когда, ну, это вот это вот, ну, то, что этот говорит, как его, Бурдье, когда он говорит там о габитусах и так далее, и там подобное. На самом деле, это же, собственно говоря, вот мировоззренческий аспект. Внутренний. Как, ну, я же вытаскиваю информацию. Да не буду я брать информацию, которая вообще мне, в принципе, не нужна, и которая меня раздражает, или я выработал свою точку зрения, да, это исходя из личного опыта. Вы знаете, что получилось? Вот последнее делал я исследование МВД. 41 тысяча с половиной человек. Сгадательцы он проводил, они вот то, что заказывали, ага. Я взял, расположил, значит, там типология по 14 источникам информации. Значит, интернет чистый, там телевидение, хотя вот в России 90% аудитории интернета смотрит на телевидение. Это значит, что они просто смотрят целенаправленно. А вот в телевизоре это есть или нет? Ага, нет. Значит, опускают, скрываются или редактируют. Вот, они потребляют информацию совершенно другие. Это короли, так сказать, информационного потребления, естественно. Ну вот, значит, и что получается? 90% смотрит телевизор. Я расположил 14 источников. Скажем, массовая коммуникация, личный опыт и там интернет. Одна группа. Вторая – только интернет. Третья – только там межличностная коммуникация. Ты. И знаете, что оказалось? Совершенно уникальная ситуация. Что, значит, просмотр телевизионных передач, фильмов, все прочее, прочее, включенность в массовую коммуникацию у человека с точностью 95% возбуждает фобии по отношению к органам УВД. То есть они боятся их, но совершенно не дает пика осознания социальных проблем. А межличностная коммуникация, интернет, он, естественно, что он в интернет выходит же целенаправленно, удовлетворяя определенную потребность уже целенаправленно. Она, наоборот, никаких не дает фобий по отношению к МВД, страхов, там, ничего, не паники, а наоборот, дает пик возбуждения осознания социальных проблем. То есть они вырабатывают, это вырабатывает гражданское мировоззрение, а то вырабатывает, так сказать, мировоззрение охлократии. Охлоса, точнее. Охлоса. Вот и все. Хорошо, тогда давайте смотреть, что и как действовать.
Скажите мне, действовало вот это в советское время так? Нет. Пресса колокол. Когда пресса умерла как колокол? К 2000 году. К 2000 году уже последние группы населения, вот это вот то, что я вам показывал по внештатным авторам, они уже перестали ставить отметки средства массовой коммуникации нормальные, они стали ставить оценки двойки единицы. То есть это значит, что произошло отчуждение от органов массовой коммуникации, что они могут что-то сделать, могут что-то изменить. Нет. Они срослись аккуратно совершенно, как власти собственности управления, они срослись с управлением властью собственности. Ну и как мы можем дальше поступать? В общем, ситуация очень интересная, я считаю. В принципе, она очень интересна. В обществе нашем ситуация чрезвычайно интересна. И она, я бы сказал даже, что такого нет нигде. Нам страшно.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.